Здравствуйте, рад всех видеть.
Здравствуйте. Так, наверное, будем опять всех приветствую. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Будем, наверное, опять начинать с вопросов-ответов, пока все подтягиваются. Вы не против, Олег Геннадьевич?
А да, давайте, ага. Рад всех видеть. Доброго времени суток. Спасибо всем за участие. Особенно Литва радует, они сразу включились очень массово.
Так, хорошо. Тогда мы будем начинать с вопросов. Пока участник готовится, есть вот тоже опять в Набережных Челнах у Тагира интересный вопрос. Вы пока готовитесь. Олег Геннадьевич, очень много приходит вопросов, пришло много вопросов про предназначение женщины. Если там после развода женщина, да, или там
Да,
муж.
давайте, это интересная тема. Давайте поговорим.
Они очень много одинаковых вопросов. Ушел муж там, или после развода, или там после декретного отпуска, или женщине 54 года. Вот, то есть одинакового формата, и вот они все спрашивают, каким образом вот все вот это искать свое предназначение, можно ли там искать или семьей заниматься. Может быть, вы нам немножко раскроете эту тему.
Ну, если говорить о женщине, то занятие семьей сами по себе у женщины – это тоже ее предназначение. Там тоже вот эти все четыре типа личности проявляются. Просто, как бы, естественно, что в семье, допустим, руководителя, женщина тоже руководитель, дети тоже такой же природы. Чаще всего так бывает. Поэтому, она там реализует свое предназначение. Но это не отменяет саму работу. Ну, то есть у женщины также есть и социальное предназначение. Особенно это вступает в силу в двух случаях. Первый случай, когда дети выросли, как бы, и женщина не сильно занята, тогда она начинает социально реализовывать себя, включается в эту деятельность. Второй случай, когда у нее нет мужа, она одна, ей надо как-то выживать, и тогда она тоже включается. Нет такого, что женщина должна, обижаться на жизнь и сидеть дома, голодать. Ну, то есть, конечно, надо работать и не обижаться ни на кого, если ты не справилась. Не смогла сохранить семью, значит, тогда придется работать, деваться некуда. Часто женщины этого не понимают. Они думают, что это ничего страшного, но потом, когда начинают работать, капризничать начинают там на работе. Но как бы капризничай, не капризничай, все равно, если ты не сохранила семью, а именно это женская обязанность прежде всего, то тогда придется работать, куда деваться. Ну и если говорить вообще о сейчас структуре жизни, то я уже повторяюсь еще раз, что в более экономически развитых странах людям очень трудно поодиночке вообще, в принципе, выживать. Сейчас такая картина складывается в некоторых странах, что человеку просто физически невозможно выжить, если часто люди живут на аренде, потому что очень трудно купить свое жилье, очень дорого. И на аренде единственный вариант в таких странах выжить – это вдвоем. Поэтому, и по этой причине надо сохранить семью тоже. Но, как бы, опять же, чем более развиты страны, тем больше именно вот этот вот момент социализации женщины очень сильно увеличивается, потому что, еще раз повторяю, что жизнь так устроена, что, к сожалению, чем более развитая жизнь, это не касается даже стран, а касается даже сравнения города и деревни. Допустим, в деревне, как ни странно, несмотря на то, что там ниже зарплаты и ниже уровень жизни, человеку, женщине меньше приходится работать где-то имеется в виду работать. Она много работает дома. Ну, то есть, домашний труд – это совсем другое, это защищенный труд. Там женщине нет такого, что ее там насилуют, нажимают на психику ей, там заставляют ей что-то там по-своему. Она там сама начальник дома, то есть она чувствует себя комфортно. Любая женщина с мужем рано или поздно справляется. Мужчине нереально справиться с женщиной. То есть женщина все равно рано или поздно диктует свои права в жизни. И поэтому чувствует себя комфортно дома чаще всего. И там, может быть, на огороде приходится работать, в деревнях. Но в городах женщине приходится ходить на работу. И с этим ничего не поделаешь. Вот. И в этот момент включается ее вот предназначение. Но опять же, еще раз повторяю, даже если она ходит на работу, если у нее нет личной жизни, а личная жизнь не означает только отношения с мужем, личная жизнь означает в целом близкие отношения с людьми, ну то есть подружки, там храм, община какая-то и так далее. Если у женщины есть личная жизнь, она тогда крепче себя чувствует даже на работе. Если нет личной жизни, то она пытается переносить личную жизнь на работу, и в этом начинается засада, потому что на работе никогда не будет личной жизни. Ну, то есть там деловые отношения, и женщина просто начнет нервничать, обижаться, злиться на всех. Ну, как бы она будет попадать в эту неправильную ситуацию. Не та ситуация просто. Поэтому вот как бы 54 года, ну, как бы все зависит от социального обеспечения, опять же, хоть тебе 154 года, если у тебя нет пенсии, там нет помощи, то придется работать. Если ты не можешь работать, тогда придется тебе жить в доме престарелых там где-то или так далее. Ну, то есть на социальной дотации это уже называется нищая жизнь. Вот если есть пенсия, ну, человек как-то еще может прожить в одиночку. Вот, или он на содержании общины какой-то, если общинное жительство там может жить. Но это редкий случай. В основном все зависит от достатка. То есть деньги, значит человек работает. Нет денег, работает. Есть деньги, не работает. Но имеется в виду женщина. Мужчине просто нравится работать. Он не работает, когда он уже не может. И тогда все равно ничего не меняется, потому что высшим предназначением человека является духовная жизнь. Поэтому автоматически, если человек выходит на пенсию, и он не занялся духовной жизнью, то это значит, что очень скоро он уйдет из жизни. Какая причина? Не будет импульса к жизни. То есть как духовная практика, она заставляет человека жить долго. Он, естественно, совершает аскезы, постится, паломничество совершает, он... Ну, то есть эти аскезы продлевают жизнь. Если у человека есть цель жизни, пусть даже духовная, это и есть главная цель вообще жизни человека, то тогда он долго живет. А если он просто на пенсию вышел и решил отдохнуть, все, кто решили отдохнуть, выйдя на пенсию, можете приставочку сделать вместо «от» букву «З». Вот. То есть это совсем другое получится, не то, что вы думаете. Потому что когда человек отдыхает, он просто начинает болеть. Ну, то есть человек не должен отдыхать, он просто должен активно жить все время. Душа обязана трудиться. Если тело не активно, оно ленивую жизнь ведет, то это сразу старит организм в любом возрасте. Хоть женщина это, хоть мужчина. Просто, ну, если говорить о женщинах, то для женщин важна именно эмоционально-физическая нагрузка, а у мужчины психофизическая нагрузка. То есть мужчина нагружает себя волевым фактором, он как бы ему надо добиваться цели какой-то, пусть он даже зарядку делает, надо побеждать что-то, добиваться. А у женщины нужно включать эмоции, означает любовь, счастье, радость в эту деятельность. И тогда это будет уже полноценно. Ну, то есть в любом случае человек должен что-то делать. И в этой деятельности, естественно, он будет проявлять свои качества, о которых мы серьезно будем сегодня говорить, подробнее разбираться, что это за качество у человека, как отличать природу ума от природы разума, как отличать способности человека от его природы, от его предназначения. Следующий вопрос.
Так. Готовы?
Да. Здравствуйте, Татьяна Девич.
Так, сразу скажу, Красноярск, Песегова Татьяна после Тагира.
Здравствуйте, Геннадьевич. Такой вопрос. Вот, спорт на улице и в спортзале, он чем-то отличается? Потому что, ну, после вчерашних ваших советов и то, что сказали про, ну, про мой вопрос, у меня очень много как было процессов внутри, и я был весь семинар, наверное, в мыслях твоих. Вот, и весь день.
Можно первые вопросы, которые касались предназначения?
А астрология показывает свое предназначение или нет?
Я бы не советовал сильно вообще доверять астрологии, потому что астрология — это очень глубокая наука. Вот, допустим, если человек считает себя космонавтом, но он никогда не бывал в космосе, то нет смысла его считать космонавтом. Пусть он даже все изучил, там, как там полеты эти строятся. Вот. Космонавт — это тот, кто в космос летал, а астролог — это тот, кто видит ход времени. Ну, то есть видеть ход времени означает, что хоть есть карта, хоть нет карты, ты можешь реально чувствовать, что происходит с человеком. Вот. Поэтому настоящие астрологи, они пользуются двумя инструментами. Один инструмент — это карта, а другой инструмент — это восприятие личное. Вот. Но современные астрологи, они не могут лично ничего воспринимать, они не чувствуют ход времени. И поэтому, а в карте там, понимаете, можно трактовать все как хочешь. Вот одни так считают, другие так. У меня один знакомый, очень возвышенный человек, отреченный. Он взял в Индии это, ну, самых крутых астрологов, 3 или 4, сделал гороскоп. И они все разные вещи сказали, понимаете? Ну, что-то совпало, ну, что, много не совпало. Ну, то есть это означает, что астрология — это больше не наука современная, а больше такое творчество как бы людей. И в этом творчестве они делают какие-то заявления, понимаете, которые очень часто не соответствуют истине. И именно несоответствие идет в грань, в степени оценки, понимаете? Вот здесь это самое главное и самое очень ужасное на самом деле. Потому что, допустим, женщине говорят, вы не сможете родить ребенка. Это его степень оценки астролога карты, он так оценивает. А я смотрю и вижу, что сможет. Ну, то есть есть трудности, однозначно астролог может указать на трудности. Но насколько это большая трудность, он, может быть, он, человек уже ее преодолел, эту трудность, понимаете? Вот, допустим, у меня в карте, если астролог посмотрит, который не видит ход времени, он скажет, у тебя не может быть личной жизни, потому что все разрушено, как бы гороскоп разрушен в плане личной жизни. Вот. А у меня прекрасная личная жизнь, понимаете? То есть я победил просто свою судьбу, и все. И карта, она в данном случае не работает просто, и все в этом плане. И так далее. То есть, ну, как бы, поэтому я считаю, что надо с большой осторожностью вообще относиться к астрологам и к их деятельности. У них есть какие-то возможности, допустим, они могут период сказать, какой жизни идет, там, Сатурна, Меркурия, там, еще чего-то. Вот, но вот как раз зона предназначения, это здесь находится как раз засада, потому что это очень сложная оценка, то есть это сложная вещь, ее очень сложно оценить, надо смотреть на человека реально. В Священных Писаниях, Ведах говорится, что оценивайте предназначение человека больше всего по его занятости. Ну то есть можно, видя занятость человека и как человек занят этой деятельностью, можно тогда все разложить по полкам. Понимаете? Но и еще плюс, учитывая родителей хорошо, потому что мальчик идет к маму обычно по предназначению, а девочка в папу. Вот это вот основные оценки, это то, что человек включил в себе, смог включить, и то, как родители его тоже включились в деятельность. Что касается астрологов, то чаще всего они ошибаются именно в этом вопросе. То есть в остальных могут в чем-то они, ну, допустим, они могут хорошо оценить совместимость по браку. А какой период у человека идет астрологически, это они могут хорошо. Вот начиная, если начинать с характера, говорить о характере человека, о его наклонностях, о его предназначении, вот здесь начинается сразу свистопляска, потому что характер человека человек может изменить очень быстро, вот, в процессе своей работы над собой. И предназначение, там эти тонкие очень вещи, ну, чаще всего астрологи не видят как надо. Это мой опыт просто.
Только единицы, получается, видят, да, какие-то вещи?
Они видят только в плане событий жизни, там, совместимости. Они могут видеть события, но его оценить правильно чаще всего не могут. То есть они говорят, у тебя очень высокая вероятность смерти, допустим, в такой-то возрасте. А она может быть вообще нулевая почти, потому что ты уже ее победил с помощью своей жизни. Ну, то есть они как бы часто просто человека гасят, пугают его, он боится того, чего уже не надо бояться. Это мой опыт. Что касается спортзала и улицы, то однозначно на улице спортом заниматься эффективнее. Но очень важно заниматься в спортзале, если ты не можешь на улице. Ну, то есть просто надо знать, что если ты позанимался в спортзале, выйди на улицу, расслабься, подыши воздухом хотя бы минут 10 и просто пожелай всем счастья. Все, что ты как бы в спортзале накопил, оно всосется как бы во время твоей прогулки по улице. Потому что в спортзале нет праны как бы на природе, вся энергия для здоровья. А ну, в любом случае спортзал помогает человеку эту энергию потом впитать в себя. Ну, то есть надо просто понимать, что ты даже дома побегал, выйди на балкон, постой. Ну, то есть надо понимать, что есть необходимость после этого подышать свежим воздухом, получить энергию природы, потому что в замкнутом пространстве она хуже человеком усваивается намного.
Благодарю. Просто я бегаю в спортзале, вот 8 километров в пятницу пробежал первые свои. Сейчас как бы, ну, никогда не оставался на улице, садился в машину и уезжал сразу. Я стараюсь по вашему
не совету. Не надо на улице оставаться, иначе организм как бы, он получает тренированность, но не получает именно силы. И обидчивость как была, так и осталась. Обидчивость же меняется от того, что у тебя сил больше. Вот я сегодня бегал на улице 16 километров. Бегал вокруг своего дома, у меня там есть дорожка. Я бегал. Хоть как бы там не совсем вот удобно, некоторые любят на просторе там бежать бесконечно вперед, а я колесил вокруг дома. Но я привык так бегать, и мне хорошо. Никто не мешает, дождь не мешает, потому что там дорожка каменная. Грязи нет.
Я хочу дойти до ваших результатов, до 16 километров. Вот пока цель такая стоит. Пока 8 километров.
Не торопитесь.
Сейчас 10.
Не торопитесь, вернут свое время.
Хорошо. И как понять свою миссию? Вот вопрос крайний уже.
Миссия не понимается, она дается Богом. Человек не может понять миссию, он должен духовной практикой заниматься. Миссия приходит свыше. И понимание приходит от старших чаще всего, иногда из сердца. Ну, то есть миссия, ну, чаще всего и из сердца, и старшие подтверждают все вместе. Но миссия — это самый высокий уровень развития человека. Часто люди путают подарки с возможностями. Вот, допустим, как мне встать на пьедестал почета, на первое место? Ты туда никак не встанешь, а если ты встанешь, будешь лицемером. Надо первое место занять, тогда тебя туда поставят просто. Вот. Точно так же, как мне поступить в институт? Ну, учи экзамены там. Решат экзаменаторы, поступишь ты или нет. Так Бог решает, когда человек достоин миссию свою получить или недостоин. Но трудиться ради Бога надо каждому человеку. Просто служение Богу и миссия — это разные вещи. Чем они отличаются? В выполнении своей миссии человек очень сильно вдохновлен раз, он сильно защищен Богом, и когда человек выполняет свою миссию, никто вообще не может ему препятствовать. Все препятствия будут сметены Богом. То есть этот человек фактически обладает безграничной силой в выполнении своего долга. Внешне может казаться, он очень скромно действует, но если кто-то пытается мешать, то тогда он увидит, что у него ничего не получается, потому что Бог вмешивается в это все. Это называется миссия. Ну, то есть миссия — это очень такая непростая вещь. И миссия также означает полное бескорыстие. То есть если человек все-таки решил этим заниматься корыстно, то, что Бог ему дал, то Бог отнимает у него это право на миссию. Он этим просто занимается, и все. Вот. Но миссии уже никакой нет. Миссия — это бескорыстная деятельность.
Благодарю, Ирина.
Спасибо. Так, Красноярск. Татьяна у вас подошла.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Слышно меня?
Ну, конечно, конечно.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я вам очень благодарна. И я очень много трудностей в своей жизни преодолела благодаря вам, вашим лекциям. И я съездила на фестиваль в этом году осенью, и моя жизнь очень круто изменилась. И появились вещи, ну, где я не совсем справляюсь. Я приехала, и меня очень активно позвали на другую работу. Она ближе к дому, и она на государство. Работа потяжелее, немножко меньше платят. И вот мой вопрос, это просто моя лень, и нужно дальше с этим справляться? Или работа в бизнесе, в частном секторе, она для меня ближе? Потому что работа с дежурствами, она как бы больше для мужского, что ли, характера. И так как я приезжаю на работу раньше, я чувствую, что мне не хватает...
А можно, короче, и в той формулировке, которую вы описали?
Не хватает времени на молитву утром. И получается, что, не такое удовлетворение получается от работы. Я боюсь трудностей на этой работе.
Мои хорошие, послушайте меня. Есть просто принципиально, надо понимать принципиально, что за формат вопросов у нас на этой лекции. Формат вопросов такой. Вопрос сам должен сочетать в себе два качества. Первое, чтобы была раскрывалась тема. И второе, ваша потребность. Но если вы свою потребность ставите на первое место и сильно ее увеличиваете, раскрытие темы уменьшаете, то тогда всем становится неинтересно. Они просто слушают и слушают, сидят ваш вопрос до бесконечности. Хотя мне уже и так все понятно, я могу уже сейчас ответить вам.
Ну, мы, женщины, волнуемся, если понятно. Подскажите, Олег Геннадьевич.
Вы должны просто вспомнить, вот зачем вы поменяли эту деятельность на ту. Вы, как женщина, часто, когда что-то делает, она забывает изначальной причины. Ну, то есть она больше эмоционирует по поводу того, что сейчас происходит, и забывает, что происходило до этого. Допустим, если вы вспомните, когда вы занимались, вот как вы говорите, личным бизнесом там, или деятельностью, которая от вас больше зависела, то вы сильно напрягались именно от этой ответственности. Вот, и вас это утомляло, плюс вас утомляла дорога, и вы как бы там тоже не были сильно счастливы, потому что вы тряслись там постоянно, вам было тяжело. Так ведь? Или нет? Да. Вы уже это забыли сейчас. Вы сейчас помните о том, что вам сейчас плохо в другом, что вас заставляют, что вас мучают там, требуют от вас чего-то. Но вам хорошо, когда вы близко работаете, правда? Там несколько минут до работы дошли, не надо ехать, вот эта сама поездка на работу, это же тоже капец как тяжело. Вот. Понимаете, часто женщина забывает то, что было до этого. И это очень опасная тенденция. Вот женщина, я вам все говорю, потому что когда женщина забывает то, что было до этого, она начинает права мужу свои качать чрезмерные, передавливает его, и потом остается одна, и потом только, когда остается одна, вспоминает и понимает, что она потеряла. Вот понимаете, на эмоциях это не совсем правильный способ жить в принципе, потому что... еще раз повторяю, женщины, любая работа для женщины – это не ее среда. Вот, допустим, если крокодил будет пытаться так же как бы классно вот прыгать, как бы, я видел, правда, как на видео, как по земле крокодил галопом как бы так скачет, понимаете? Но ему проще вот так вот в воде, понимаете? Это его среда. Вот, а по земле галопом это уже для него сложно. Потому что тело не предназначено для того, чтобы по воде прыгать. Но точно так же у женщины ее психика предназначена для семейной жизни. Она как рыба в воде там, понимаете? Вот. А на работе ей скует. И она все время думает, может быть, это не та работа. Может быть, мне вот сейчас поменять, и меня не будет сковывать там. Понимаете? Конечно, женщине с точки зрения ее женской энергии ей проще работать, когда никого нету над ней. То есть там нет начальника, она классно, что хочу, то и делаю. Но опять проблема. Потому что ты за все отвечаешь сама. Ответственность для женщины – это все, это капец. То есть она чувствует себя плохо, ей тяжело опять, ей не хочется никакой ответственности, хочется наслаждаться жизнью. Вот. Вот и решайте сами. Потому что часто Олег Геннадьевича обвиняют в том, что он принимает решение за человека, а потом человек говорит, вот Олег Геннадьевич мне сказал вот это, а мне так не нравится. Значит, он ошибся. Понимаете? А я вот вам ничего не скажу. Я вам описал, как бы, и то, и другое. Вот и думайте, что вам больше нравится.
Спасибо. Спасибо. Все равно будем заниматься практиками. Найдем время в любом случае. Спасибо огромное.
Каким практикам? Что это работа у вас все время занимает, что ли? Вам некогда ничего...
Нет, только почему? Я хожу в спортзал, я бегаю. Просто с утра меньше времени на молитву стало.
Решение примите через год. Вот вы сейчас привыкаете к этой работе, когда привыкнете, тогда примите решение. Если привыкнете, все наладится, тогда оставайтесь на ней. Если нет, будете еще думать, что делать.
Спасибо.
Сейчас пока привыкать, не надо принимать решение, потому что в основном вы эмоционально не удовлетворены этой работой. Вам не нравится там, что на вас давят, там что-то требуют. Вы обижаетесь там на старших. Вот обиделись несколько дней назад, решили уходить. Потом передумали. Нет, неправильно я сказал?
Ну, так, чтобы прям совсем уходить, нет. Но я задумалась, как бы, не ошиблась ли я в выборе вот этого.
Ну, обидели же несколько дней назад.
Ну, не, они не выплатили, сколько обещали, как бы, вот если только такой момент. Но это только первый месяц, и поэтому, как бы...
Ну, вот посмотрите, понаблюдайте. Мне кажется, что на этой работе вам будет хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо. Участники, мы будем сейчас начинать лекцию, Олег Геннадьевич, или еще можно вопрос?
Собрались все? Все зависит от того, как люди собираются. Если все уже сидят, тогда лекцию.
Да, сидят. Все получится.
Ну да, все сидят. Хорошо. Рад всех приветствовать еще раз. Итак, мы с вами вчера говорили о том, как человек идет по своему пути, в целом описывали какие-то моменты успешности, неуспешности. Чтобы серьезно еще говорить об успехе, вас обращаю еще к теме чувства собственного достоинства человека. Она тоже очень много чего человеку раскрывает. Но в целом, как бы я все сказал вчера, если человек реально настроен правильно, он живет правильно, он уделяет физической активности, эмоциональной, вот отношениям с людьми, с обществом в целом, достаточно времени в своей жизни, то он будет успешным. Ну, то есть развитие человека это не... Ну, в основном люди сейчас очень сильно зашорены на теме, что развитие человека это чисто профессиональная вещь, что вот сколько ты образования получил, настолько ты развитый. Это такая лажа вообще. То есть я знаю много примеров, когда человек вообще не имеет почти... Вот у меня, допустим, главный менеджер всех моих проектов, он вообще не имеет высшего образования по менеджменту. Вот. И вообще не имеет высшего образования. Он справляется получше, чем там все, которые там выучились и там и куча всех этих дипломов имеют. Это зависит от качества человека, понимаете, от его развитости как личности. Вот это очень-очень важно понимать. Если человек как личность не развивается, он кучу дипломов там наполучал, ну, знает он, как это сделать. У него есть как бы представление, а он не может это сделать, потому что у него нет сил. Вот силы как раз, это очень важно, понимаете, и вот именно сил развития человека как личности означает, что он стал сильным. Женщина, как женщина становится сильным, и тоже это не значит, что она типа должна прыгать, петь и танцевать. Женщина может прекрасно управлять коллективом, просто она управляет по-женски. Она с помощью энергии любви все решает, а мужчина с помощью энергии воли. Вот и вся разница. Сила и там сила, и здесь сила. Просто это разные типы сил. То есть мужчина ведет себя как отец, он строгий, как бы такой крепкий, может строго себя вести, жестко. А женщина как мать, то есть она может быть помягче, но зато она тот же самый приговор скажет по-доброму, скажет, вы уволены, мой хороший. Всего доброго. Вот, понимаете, и он пойдет и будет считать репу, что же произошло, как бы вроде выгнали, а обижаться не может он, потому что женщина его уволила. Она все делает по-матерински. Или наказывает, говорит, у вас теперь не будет столько денежек, потому что мы вам 5 раз говорили, вот, теперь будете зарплату меньше получать. Понимаете, то есть, ну, если мужчина так скажет, подумает, вот гад, вот, понимаете, а если женщина так скажет, то нормально, все довольны. Ну, то есть, мужчина строг, когда себя ведет, его уважает, женщина по-доброму. Если женщина пытается мужчину играть, она типа... руководитель, она на всех давит. Вообще, как бы, никак, ни о чем. Это слабая позиция для женщин. Если мужчина, ля-ля-ля, си-си-си-си-си со всеми, слабая позиция для мужчины, ни о чем. Мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной. Кошка должна по-кошачьи себя вести, там сейчас бойцовских кошек каких-то выращивают, они там на собак бросаются, морды им царапают. И сейчас это круто так очень. Понимаете? Но кошка должна быть кошкой. Ну, то есть она должна мурлыкать, ходить. От нее это ожидается, понимаете? А собака должна гавкать уметь. Сейчас тоже собачек таких выращивают. Они ходят такие. Понимаете, как бы от собаки не ожидается вот это, что она будет ходить как бы. Она неуклюжая, то есть кошка, она может и так сделать, и так. То есть ей вот ласкаться ей лучше, потому что у нее тело гибкое такое, ласковое как бы. Как у женщины тоже тело гибкое, она может ласкаться. Вот. А у собаки она как бы на лапу даже не может поднять. Что и как ей ласкаться? И она вау, только и может вау, и все. И как бы сама-то неуклюжая. У нее тело предназначено для того, чтобы бегать там за кем-то, кусать кого-то там и так далее. Ну, то есть... Вот, как бы надо это учитывать, понимать, что вот мужская психика вся предназначена для победы, для силы. И не надо из себя женщину там корчить, типа я такой нежный, ласковый. Вот. Ты не нежный, не ласковый, ты мужчина. Веди себя как мужчина, будет тебе лучше. Вот. Если слон будет летку-еньку танцевать, то это будет просто смешно и все. А если он будет как бы ходить как слон, тогда будет круто. Понимаете? То есть каждый должен своим делом заниматься. Это очень важно. И именно понять надо, что есть женская природа, есть мужская. Это тоже надо понять, потому что даже управление, даже бизнес, допустим, вот, допустим, купец, тот же бизнесмен, он дает слово, что он обещает, что он будет как бы все время товар как бы продавать. А женщина, ну, скажет она, буду тебе давай продавать. Все равно это ни о чем. То есть женщина может обещать и не выполнить. Ну, она женщина, она имеет право. А вот если она ласково будет, радостно там, с любовью все продавать, тогда у нее будет больше как бы шансов развиваться, чем если она будет слово давать. Слово мужчина дает, а женщина любовь дает свою, заботу как бы и так далее. Ну, примерно так, как бы надо свои способности использовать. Ну, мы как бы точку поставили, мужчина, женщина, всю эту тему закрыли, сейчас идем дальше. Итак, давайте поговорим сейчас вот о чем. Мы как бы вот все стадии развития предварительные, там стадия, когда человек, ну, ничего не может, как бы у него нет сил, вот, неразвитый человек. Мы относим его к неразвитой категории, то есть у него нет предназначения, он неразвитый просто. И мы, и всю прошлую лекцию я рассказывал, что большинство людей просто неразвитые, поэтому никакое предназначение у них не раскрывается, они думают, ну мне родители не помогли сделать так, чтобы у меня предназначение было понятно. Меня не тому выучили, а теперь не знаю, что мне делать. Вот. Да при чем тут это? Просто ты неразвитый, начни развиваться и все поймешь. Вот. Неразвитость означает, что человек, у него нет волевого импульса в сердце. Мы поэтому говорили, что волевой импульс женщина вырабатывает через женские способы, мужчина через мужские. Но в целом, как бы, если возвращаться к той теме, то примерно вот так получается, когда человек, ну, просто не развит как личность. И мы сейчас это закроем, пойдем дальше уже к предназначению. Буду говорить о развитых людях уже. Гуляю, я один гуляю, что дальше? Делать я не знаю, нет Ну вот, примерно так. Это означает, у человека просто нет волевого импульса. Не то, что он тупой, как баран, он осознает, что я бездельник, мама, мама. Вот, как бы все он осознает, но у него просто нет сил себя заставить идти работать. Все. Вот и вся песня. Мама, мама. Вот, гуляю, что делать, не знаю, потому что нет сил. Если были силы, если бы ты был активен, у тебя волевая как бы сила была внутренняя, развита, тогда ты бы знал, что тебе делать. Ты просто ничего не можешь заставить себя, вот и все. И вот вся вот эта жизнь, гуляю, ничего не знаю. Это все просто то, что человек не включен. Вот и все. Давайте теперь о включенных людях поговорим. То есть есть в целом два вида включения. Один вид включения, он связан с энтузиазмом человека, с его самопожертвованием, с его сильным желанием отдавать людям. Запомните, этот вид включения означает всегда только одно, что разум у человека раскрылся и стал активно работать. Все. Вот это и есть предназначение человека. Вот как отличается человек, который действует по своей природе? Вот то, что вы говорите, хочу по природе действовать. Хорошо, хотеть не вредно. Для того, чтобы действовать по своей природе, ты должен понять одну простую вещь. Если ты не молишься, в храме не служишь, если у тебя нет алтаря дома, если у тебя нет своей веры, это значит, что никакого предназначения у тебя не будет. Потому что предназначение раскрывается у того человека, который уже может себя отдавать в служении. А тренироваться, отдавать себя в служении, за редким исключением, в основном можно только в духовной жизни. Иногда бывает, что люди раскрываются, допустим, в выполнении миссии, там эти все миссия перевыполнима, там миссия выполнима, там, ну то есть они иногда в армии там побеждают всех или там еще где-то. Ну, то есть там папанинцы, там на льдине там едут. Вот. Ну, то есть какие-то перед страной бывают люди такие, побеждают судьбу для Родины, кто-то для армии, кто-то для еще кого-то там. Но в основном большинство людей в нормальных условиях жизни могут отдать себя только в служении Богу. Это самый естественный и правильный, в общем-то, вариант бескорыстного самопожертвования, который включает очень сильно разум, развивает разум и приводит человека к чувству, что ему надо и работать так же, понимаете? Не просто в храме так отдавать себя, а работать, как я хочу, как мне нравится, а так и работать тоже надо на благо всех, забыв про себя. Вот когда человек к этой идее пришел в своем сердце, когда у него эта идея развилась, это значит, что он достиг понимания, какое у него предназначение. Вернее, не понимания, а включенности, которая приведет к этому пониманию. Я вам расскажу про три светофорчика разума. Вот именно это вот про этих людей, про включенных, понимаете? То есть включенный человек означает, он сильно хочет что-то делать для людей, зарплата уже по барабану, как бы она, несомненно, нужна, но она на каком-то там другом месте, явно не на первом. И человек, он просто вот, знаете, вот как этот, просто идет вперед в том, что он хочет делать какую-то пользу. Ясно, что предназначение человека не может раскрыться в торговле вином, допустим, или в продаже сигарет, или в проституции, понимаете? То есть предназначение человека по факту означает деятельность, в которой нет греха. Ну, то есть это деятельность, которая на благо людей. Ну, понятно, что людям нужно одеваться, поэтому торговля одеждой — это нормально. Или, допустим, дороги нужны, ну, строить дороги нормально, дома строить. Все это нормально, все, что нужно для жизни, это все Богом создано. Но явно, что вот эти виды деятельности, которые связаны с криминалом и насилием людей, и разрушением их жизни, ничего общего с предназначением человека не имеют, и никогда там не будет вдохновения радостного, желание пожертвовать себя в этой деятельности. Почему? а потому что это вдохновение и желание пожертвовать себя идет непосредственно от Бога. Понимаете, вот эта энергия вдохновения, человек чувствует, когда вдохновение, это не его энергия, это радость Бога, что наконец-то ты, дорогой мой, нашел себя в своей жизни, и наконец-то ты начал делать то, что тебе надо было давно уже начать делать. Ну, то есть это от Бога как бы чувство радости, и человек его испытывая, он готов как бы в жизни что хочешь делать, как бы, и он никогда не остановится. До самой смерти будет идти этим путем. Для него и пенсии для такого человека нет, и заслуженного отдыха. Он все равно будет дальше идти этим путем, потому что это приносит огромное счастье. И люди, в принципе, все хотят, как бы, но они неправильно это понимают, они меняют одну работу на другую, думают, когда же я включусь, когда же у меня такое вот счастье будет от деятельности. Да никогда, потому что ты не тем занимаешься. Это как люди тоже меняют одну жену на другую, думают, когда же я буду счастлив, уже 50 жен сменил. Да никогда, потому что счастье приходит не от того, что ты меняешь жен, а от того, что ты с конкретным человеком включился правильно в отношения и победил судьбу. Вот тогда будет счастье. Понимаете, а не то, что там одного, второго, третьего, где как бы тот золотой ключик, который откроет дверку счастья моего. Да нигде, то есть это ты просто неправильный путь, ты не тем занимаешься просто, вот и все. Надо включаться в отношения с одним человеком и побеждать судьбу с ним. Какой он был, как тебе плохой он не казался, потом почему-то хорошим вдруг неожиданно становится, когда ты судьбу начинаешь побеждать. Вот это и есть чудо. Так же тоже в деятельности, надо ничего не меняя, оставаться в своей деятельности и в ней жить, до тех пор, пока не произойдут коренные изменения в твоем сердце. А изменения, еще раз повторяю, происходят в основном в духовной практике. Итак, поехали. Есть деятельность ума, есть деятельность разума. Чем они отличаются друг от друга? Вот, допустим, человек в прошлых жизнях что-то накопил, какие-то возможности. Как он накопил? Опять же, служа людям, заботясь о других людях. Он накопил какие-то возможности в своей жизни, и эти возможности все переходят ему в следующую жизнь, в его психическую структуру, в его психический каркас. Это называется способности человека. Вот, допустим, человек управлением там занимался в прошлой жизни, он получил навыки, и он рождается уже с детства. Он такой, маленький ребенок такой, в чем дело, смотрит на всех, такой, деловой. Вот. С рождения уже маленький ребенок смотрит на всех. Он еще ничего не понимает вообще. Он не понимает, боится всего, пугается, как бы, но взгляд очень такой начальственный. Почему? Потому что он начальником был 20 лет до этого, понимаете? У него взгляд остался. И ну, характер его начальника, и природа его, желание там, отстаивать свое, с ним уже просто так не поговоришь, там он уже дядя Федор. Дядя Федор — это как раз из этой категории мультфильм, если вы смотрели. Ну, то есть, почему он дядя Федор, не просто Федор, а дядя Федор? Надо посмотреть на родителей. Они тоже руководители по природе. Они разговаривают так друг с другом, как руководители. То есть, и дядя Федор чем занимается? Он командует собакой, кошкой, там, этим, птичкой и почтальоном Печкиным. Ну, то есть, другими словами, ну, как бы, даже с детства человек по своей природе живет, его уважают, он дядя Федор, не просто Федор, вот, и он занимается вот этой деятельностью руководящей, вот. Там сейчас еще и его сестренка появилась, такая тоже там всех построила сразу еще покруче, чем дядя Федор, вот, тоже начальница. Вот, ну, примерно вот такая тема, как бы. Итак, разница. Вот всегда ли совпадает то, что в уме, и то, что в разуме? Не всегда совпадает. Бывает так, что у человека на поверхности находятся одни накопления, а в глубине другие. На поверхности имеется в виду в уме. Ну, то есть, допустим, человек, допустим, склонен бизнесом заниматься, но по природе руководитель. Разница между бизнесменом и руководителем в том, что руководитель, он вкладывается в коллектив людей и в основном занимается управлением, создает законы, как управлять. Ну и он как бы управляет людьми, с ними беседы проводит, там наказывает. и создает структуру, которая потом приносит какие-то блага обществу, в том числе и прибыль. Но бизнесмен, он никакой структуры не создает, он просто торгует, то есть ему, его цель – деньги, ему люди не нужны. То есть сегодня с этими он работает, завтра с этими. Он никаких обязательств не берет перед людьми, не ставит. И, ну то есть заработали, разбежались. Вот такая как бы идея. Ну и та идея, и та нормальная, просто есть разные люди, разные структуры психические. И, допустим, если руководитель, который по природе руководитель, занимается бизнесом все-таки, почему у него такие способности проявились, если он по природе руководитель? Ну, возможно, где-то когда-то в прошлых жизнях он также занимался бизнесом, но более корыстно, понимаете, потому что есть бескорыстная деятельность, она вся откладывается в разуме, как основа глубокой такой структуры психической человека. Разум — это такая темная лошадка, непонятная. Как твой разум работает, раскроется, когда ты будешь раскрывать разум. А раскрытие разума — это особая тема жизни. Понимаете, если человек волю свою не включил, если он не умеет бескорыстно жить, не умеет что-то для кого-то делать, разум так и не включится, он будет всю жизнь не включенным. Но в разуме есть очень много чего интересненького, что нам надо о себе знать. Понимаете, и пока разум не включится, ты о себе глубоких накоплений с прошлых жизней не узнаешь. А вот что же эти накопления в уме, которые могут похожи быть на природу? Ну, допустим, человек может руководителем работать, и у него природа руководитель, но при этом он работает руководителем неправильно, понимаете? Он работает не по своей природе, то есть он больше занимается в руководстве извлечением прибыли, лишает людей зарплаты, ужимает их, и просто вытягивает из людей деньги, другими словами. Хотя ему надо защищать людей, заботиться о них. И тогда эффективность его предприятия будет намного выше, чем если он просто их эксплуатирует. Но он этого не понимает. И он, у него даже функция эта не включена, понимать это, потому что это все знание находится в разуме. И он на платформе умственной, чисто с меркантильных соображений, ум означает корыстная структура. Он чисто с меркантильных соображений руководит людьми, потому что он не развит просто руководить ими как-то по-другому. У него нет такой возможности внутренней. И если посмотреть на людей, которые его окружают, они все его не любят. Ну, работают с ним, просто одеваться некуда им. Надо где-то работать по судьбе, не положено им что-то лучше. Вот они и работают с тем человеком, который их просто мучает. Сам мучается, всех мучает, потому что если тобой хотя бы один человек недоволен, счастья в жизни уже не будет. Надо, чтобы все были довольны. Вот если меня кто-то хотя бы не любит, мне плохо, понимаете? А там 100 человек не любит, он руководитель. Ясно, что ничего хорошего, что это за жизнь? Хоть там ты нарвал у них денег, хоть не нарвал, все равно ничего хорошего. Жизнь тяжелая у такого человека. Вот, может быть, с прошлой жизни его накопления корыстные вообще не в бизнесе. То есть он там пока корыстно был, пока не, бескорыстие не развил в себе. Он, может быть, торговлей там занимался или просто работал обычным рабочим. Или там преподавателем был. Кто его знает, какие накопления он там накопил в уме. Это все называется способности. Вот то, что ты корыстной деятельностью занимался, ты сейчас еще не можешь вот включиться бескорыстно, но тебе же жить-то как-то надо, и вот поэтому включают способности, это деятельность ума. Умственные способности могут совпадать с предназначением человека, а могут и не совпадать. Все зависит от того, какой деятельностью он занимался корыстной в прошлых жизнях. Если той же самой, что и бескорыстной, то тогда все совпадает. А если нет, тогда не совпадает. Как часто совпадает и не совпадает? Ну, 50 на 50 примерно. Часто бывает так, что человек занимается одной деятельностью, когда ему нужны деньги, он думает о деньгах, потом, когда он хочет развиваться как личность, уже включиться в такую более, ну, такую радостную деятельность, такую больше на благо всех, тогда он может поменять деятельность. Но при этом одно я знаю точно, что когда человек переключается с этой стадии на умственной платформе или деятельности по способностям, на стадию связанную с его разумом, предназначением, то сразу же он увеличивается сильно в радости по отношению к своему труду, ему хорошо, нравится это дело, но сильно проседает по деньгам. Почему? Потому что даже когда разум включился, это не значит, что он уже сильно включился. То есть, чтобы человек на платформе разума зарабатывал много денег, имел высокое положение в обществе, ему реально включиться надо очень сильно. Понимаете, разум должен быть очень развитым, и тогда человек получает и это тоже. То есть он получает, с одной стороны, ему нравится это делать раз, он испытывает счастье в отношениях с людьми, и все его любят два. И третье, он получает еще и средства на жизнь, и статус, и все, все, что ему нужно. Но чаще всего эти люди вообще этим не дорожат, и просто это все опять используют для того, чтобы служить людям. Вот такая вот получается маховик такой вот. Чем больше тебе Бог дает, тем больше ты ему назад возвращаешь и так далее. Вот. Это означает деятельность по своей природе. И тут уже недалеко до миссии, потому что чаще всего Бог радуется человеку, и он уже дает возможность ему этой же деятельностью служить ему. Но это уже еще более высокий уровень развития, и это вот таких людей уже можно назвать духовными лидерами. Ну, то есть он может тем же самым заниматься, что в жизни, но при этом для Бога это он уже делает. Как это? А что это значит? Это значит, что он или очень много денег жертвует на духовные цели, или непосредственно он руководит там монастырем, допустим. Есть же руководители монастыря, тоже руководители по природе, но они всю свою жизнь посвящают Богу уже. И так далее. Ну, то есть это другой уровень в целом развития личности. Итак, у человека включился разум. Разум имеет три как бы светофорчика в нашем психике. Один находится в области лба, второй в области сердца, и третий в области паха. Эти три светофорчика, они соответствуют трем энергиям души. Ну, то есть у души есть три энергии, которые являются тремя ее основными потребностями. Первая энергия — это желание жить или энергия вечности. Вот, душа хочет вечно жить. Вот, вторая энергия — это энергия любви, желание любви или желание счастья. Это одно и то же. И третья энергия — это энергия знания. Энергия знания или энергия воли человека, преодоления трудностей — это тоже одно и то же. Итак, энергия воли или преодоление трудностей или энергия знания души сосредотачивается в области лба, вот здесь. Поэтому все знают, что мы думаем головой. Мы думаем не одним местом, а головой. Ну, некоторые люди вот думают не головой, а одним местом, поэтому засада наступает. Но вообще, как бы человек должен думать головой, потому что знание здесь находится, и воля здесь также, концентрация внимания здесь находится, все это находится здесь. И если говорить сразу, как бы вот эти светофорчики пополам разбивать, половые различия, то некоторые говорят, женщины глупые. Ну, то есть женщины не глупые, у них знание работает не как у мужчин. Ну, то есть у женщины знание опирается на истину, на то, что исходит от священных писаний, на то, что исходит от старших, на то, что исходит от какого-то авторитетного источника. У женщины знание на это опирается, и поэтому женщина всегда старается не как ей кажется, а как написано, как говорят старшие, так и понимать все, что происходит. Это ее природа. Если говорить о знании вообще в целом, то Священное Писание утверждает, что вот этот именно женский тип разума или знания, он лучше. Ну, у женщины все самое лучшее. Он лучше, чем мужской. Потому что мужской тип разума или знания опирается на свой опыт. Понимаете, в этом разница. Ну, то есть мужчина, он может доверять Священным Писаниям и наставнику, но он все равно это будет проверять на своем опыте. И пока он не проверит на своем опыте, он никогда в это до конца не поверит. Женщина же верит сразу. Вот ей старшие говорят, она раз, и все, и она поверила. Мужчина же будет проверять обычно. Ну вот как примерно, я до лекции говорю, как бы не бросай жену, потом будет хуже. Вот. Женщина не бросает мужа, она как бы выполняет все, вот, чтобы не было хуже. Вот. А мужчина бросает и потом говорит, Олег Геннадьевич, точно хуже, представляете, хуже, знание работает. Вот. Ну, примерно так, понимаете. Ну, это нормально, и так хорошо. То есть просто так как мужчина основывает знания на своем опыте, поэтому он более уверен в своих действиях. Понимаете, само по себе опирание, когда человек опирается на Священное Писание, на старших, и на свой опыт не опирается при этом, или опирается меньше, то уверенности в знании меньше. Понимаете, больше в знании, так сказать, ну как женщины, как говорят, женщины-хранительницы традиций. Ну, то есть, вот что традиция создала, то женщина потом держит и не отпускает. То есть женщины-хранительницы традиций. А мужчины-новаторы, они модернизируют, все меняют. В этом заключается разница. Ну, в целом, светофорчик вот здесь, вот когда включен у человека, это значит, что он испытывает огромное счастье от того, чтобы работать над собой, развиваться как личность, давать людям знания, получать знания. И считает этот человек, который вот этот светофорчик включен больше всего, горит. Этот человек считает, что знание является главным в жизни человека. Если нет знания, значит нет ничего остального. Это позиция человека, у которого больше всего включен вот этот светофор. Запомнили, да? Вот, дальше второй светофорчик связан с любовью. Ну, то есть, и если говорить об этом светофорчике, то у него есть две функции. Одна функция называется, это функция, так сказать, любви в семье. И здесь эта функция очень сильно включена у всех женщин. Но это ничего общего не имеет с предназначением человека. Вот. Ну, то есть семейная включенность, да, светофорчик. Есть еще социальная включенность, то есть это желание заботиться о людях, защищать их от всех проблем. Ну, как бы человек считает, что если в социуме все нормально, значит, это и есть настоящая цель жизни человека. Вот сделать так, чтобы у всех людей все было хорошо. Ну, то есть... Ну, с точки зрения жизни. Там есть две грани, есть финансы, а есть структура как бы социальная. И поэтому там тоже чуть небольшие различия. Но в целом как бы идея такая, когда этот светофорчик больше всего включен, то лучше всего самое главное — это не знание, а самое главное — это защита людей, чтобы они были, так сказать, нормально жили, чтобы у них все было хорошо. Вот третий светофорчик находится в области паха, связан с энергией вечности, то есть знание, любовь, вечность. То есть третий светофорчик связан с энергией вечности, и поэтому он направлен на самосохранение. И у людей, у которых очень сильно он включен, они очень сильно хотят делать то в обществе, что им нравится. Ну, то есть, таким образом они как бы защищают себя, свою жизнь от каких-то неполадок. Вот заметьте, что первые два светофорчика, они очень сильно связаны именно с ответственностью за людей. А нижний светофорчик, он связан больше с ответственностью за свою жизнь, за свою деятельность. Поэтому у людей, у которых сильно включен именно нижний светофорчик, их главное отличие, они очень сильно настроены себя реализовать в жизни. Не отдать себя людям, там, не защитить их, а именно себя реализовать. То есть настроены заниматься тем, что им нравится. Вот если первые две категории как бы людей, ну два светофорчика, они настроены делать то, что надо людям, то... Нижний светофорчик, когда сильно включен, то человек хочет делать не то, что надо людям, а то, что ему нравится делать, понимаете? То есть он вот это вот любит делать. И это, естественно, он пытается, когда это же разум, энергия разума, Естественно, что он это будет делать бескорыстно, раз, и то, что это однозначно надо людям, два. Ну, то есть он все равно подстроится, но в чем различие? Различие в ответственности. То есть если верхние светофорчики, они нацелены на защиту социума, то нижний нацелен на защиту своей возможности служить другим. Ну, то есть, понимаете, это тоже бескорыстие, но оно при этом вот немножко другую природу имеет. Ну, то есть, грубо говоря, человек, который управляет, допустим, людьми с помощью знания или с помощью любви, то кажется, что это не служение. Кажется, это не служение, но для него не важно, что кажется, ему важно, чтобы люди были счастливы, жили нормально. А вот нижний светофорчик, когда он работает, тогда человек просто отдает себя людям, и это точно видно как служение. Вот, допустим, человек врач, он лечит людей, допустим, отдает им свою жизнь, и такой он говорит, вот это настоящий врач, а этот там зав больницей сидит там себе на стуле, командует. Тут человек жизнь отдает. Ну, понимаете, ну вот этот зав больницей, он как раз и обеспечивает возможность всем этим врачам, которые хотят людям жизнь отдавать, возможность работать. Если бы не было таких людей, руководителей, то бы и врачи не смогли бы полностью себя реализовать, потому что для этого нужны условия, понимаете? Созданы условия. Эти условия создают те, кто, у кого включены более высокие светофорчики. Итак, у нас три светофорчика, да, но четыре предназначения. Как же так получилось? Давайте будем разбираться. И сейчас посмотрим, почему четыре, потому что средний светофорчик, он два раза включается на полную мощность, а нижний и верхний только по одному разу. Вот получается четыре предназначения. То есть следует понимать, что некоторые люди говорят, а можно одновременно быть и с бизнесменом, и руководителем? А нельзя. Почему? Потому что только один светофорчик будет включен на полную мощность, понимаете? То есть ты только одним способом себя полностью можешь отдать. Ты не можешь двумя, понимаете? То есть это как на две лодки, как бы если встаешь и поплыл, они же могут расплываться, начать, и, ну, как бы хорошо, если штаны порвутся, это в лучшем случае, как бы. А в худшем еще что-нибудь произойдет нехорошее. Ну, то есть связки порвутся там, допустим, ноги же разъезжаться начинают. Ну, то есть на двух лодках не уедешь, понимаете? Не может человек себя полностью, на полную катушку, бесконечно сильно отдавать сразу по двум направлениям. Вот в этом и заключается идея. Но если ты на полную катушку, значит, тогда только один светофорчик может быть включен полностью. Давайте начинаем разбирать вот эти четыре категории предназначения человека. Итак, первый светофорчик включен на полную мощность. Он находится сверху. Означает человек первого типа. Второй светофорчик включен наполовину, а третий вообще молчит. Вот. Что это значит? Это значит, что человек считает, что знание спасет мир. Вот. Он отдает себя всему. Мы говорим уже о развитом человеке, понимаете, да, что он достиг вот этого бескорыстия. У него разум является основой его жизни и деятельности. Не деньги там, не потребности семьи там, а вот именно разум. Вы скажете, ну потребности же есть, зарабатывать деньги надо. Как же, как бы... А вот понимаете, вот человек, у которого разум очень сильно включен, и он бескорыстно живет, его судьбы хватает на то, чтобы зарабатывать и на семью, и на все, и при этом не думать о деньгах, а думать о людях. Вот в этом и заключается отличие, понимаете, развитого человека от неразвитого, поэтому развивайтесь. И тогда сможете и не думать о деньгах, и иметь деньги, и все как бы состыкуется тогда. Итак, первый светофорчик на полную катушку означает, знание спасет людей, и второй светофорчик наполовину. Означает, что не знание, как бы просто знание ради знания, а знание ради людей, ради любви. То есть любовь тоже присутствует в этой категории ученых, или... но при этом люди знание ставят выше любви. То есть они говорят, если ты любовь поставил выше знания, и людей любишь сильнее, чем правила, то тогда как бы люди деградируют. Ну, допустим, мусульманин приходит к наставнику и говорит, пьяненький такой приходит, наставнику говорит, ну ты же Коран читал, там написано, что там написано? Вот на такой-то странице, вот в таком-то месте он говорит, я знаю, что там написано. Пей, гуляй, веселись. Вот что там написано, наставнику говорит, правильно. А потом что там написано? Там написано потом, и пойдешь в ад. Вот. И этот пьяненький послушник говорит, ну, я же не такой умный, как вы, чтобы весь Коран понимать. Вот. Ну, то есть, вот, я запомнил, вот, пей, гуляй, веселись. Все, а дальше я еще пока не выучил. Вот. Понимаете? Как бы идея в чем заключается? В том, что если мы принципы ставим ниже, а любовь выше, если человек знание, вот это первая категория, то тогда что получается? Деградация. То есть люди... Ну, хороший, ну ладно, ты хороший у меня, все равно хороший, вот, иди пей, гуляй, веселись, вот, все равно ты хороший, то есть, если ты не наказываешь, ты знания не ставишь выше, то тогда, значит, все, ты не можешь, как бы, дальше помочь людям, потому что даже слово «гуру», допустим, с санскрита переводится «тяжелый», есть «лакху», два санскритских слова, «лакху», «легкий» означает, и есть «гуру», означает тяжелый. Что это он тяжелый такой? Гуру переводится также наставник, понимаете? А что он такой тяжелый? Ну, потому что он нелегкий, понимаете, человек нелегкий. Он скажет что-нибудь, потом чеши репу ходи. Почему он так мне сказал? Понимаете, то есть уже знание стоит выше любви. Любовь есть к людям, это основа всегда. Но знание означает, что строгость. Ну, то есть, другими словами, любовь есть, но строгость нужна, иначе люди распоясываются, они не смогут следовать правилам и принципам. Вот поэтому тяжелый, гуру тяжелый. Вот. Или даже слово наставник, что если разобраться в глубине, наставник означает ставит человека на правильный путь. Он, ну, не заложник, то есть не заложник кладет человека спать, а наставник, то есть он заставляет его идти куда-то, он его наставляет, вот, на правильный путь. Ну, то есть то же самое, то есть это тоже нелегкая задача, тоже тяжело. Какие же качества указывают на человека первой категории? Первое качество — это отречение, отстраненность от мирских утех, желаний, дел. Если взять, допустим, вот ребенка, самая главная суть вот такого ребенка, вот ребенок рождается, люди спрашивают, вот как определить, что он первой категории? А посмотрите, вот он рождается и взгляд, посмотрите его взгляд. И вы увидите, что он смотрит как со стороны на всех. Он такой смотрит, как будто он, ну такой, знаете, мудрец такой, смотрит. И мама говорит, о, нельзя, ля-ля-ля-ля. Маленькому ребеночку он на нее смотрит такой. Угу. Думает, мама улыбается, отлично. Вот. Ну, то есть он как бы не реагирует. То есть он как бы отстранен. Он внимательно изучает всех, делает выводы. Он улыбается потом, когда он считает нужным. Он такой улыбается. Вот. И все, вау, улыбнулся все-таки. Вот. Все удивляются, что он все-таки улыбнулся, потому что он принял такое решение. Понимаете, он проанализировал ситуацию как бы и решил улыбнуться. Вот, то есть это первая категория, то есть он всегда отстранен, он никогда не реагирует на то, что происходит, то есть он сам себе отстранен, и он настроен на анализ, он наблюдает за людьми, смотрит, как они живут, делает выводы, то есть его на мякине не проведешь в этом плане, то есть знания для него основа жизни, а не вот, там, отношения, сюсю-пусю и так далее. Вот. Итак, дальше, какие черты характера? Следующее, правдивость на втором месте, правдивость. То есть этот человек, если он как бы пишет диссертацию не ради истины, понимаете, а ради того, чтобы ученую степень получить, все, этот человек себя потерял как в первой категории. Он никогда не будет счастлив в жизни, потому что энергия знания, которая приносит ему счастье, уже не соприкасается с ним. с ним соприкасается энергия надменности, тщеславия, желания показать себя. Но энергия знания, которая идет от Бога, она, которая приносит счастье именно и меняет людей к лучшему, она с ним не соприкасается, потому что он променял знание на положение в обществе. То есть он не знание хочет, этот человек, не истины он хочет, а он хочет отоварить свое знание, хочет воспользоваться им, то есть не бескорыстно настроен, а корыстно. Это значит, что он счастлив не будет как ученый, он будет, не будет разум у него, не включится на полную катушку, не будет вот этого, Господь не будет им вдохновлен, не будет чувствовать это, вау, как классно людям давать знания. Обмена с людьми не будет. Люди будут видеть, что этот человек настроен корыстно, он не хочет правды говорить, он что-то хитрит, мухлюет. С целью выгодно жить. Как вот такой человек, который ради ученой степени или ради выгоды какой-то преподает знания, вот как он, чем он отличается от настоящего преподавателя, ну, по своей природе, который действует? Как люди зарабатывают на знания? Это означает, на умственной платформе находятся, не на платформе разума. Как они отличаются? Очень просто. Если человек преподает что-то, и главная цель его — деньги. Это очень сильно видно, вы понимаете? Он вытягивает просто из людей деньги. Пытается выше своей лекции цену сделать. Пытается, когда он дает знания, он пытается подыграть. Вот если тебе люди сильно заплатили, как сделать так, чтобы они не разочаровались? Ведь ты, вот понимаете, чем больше люди платят, они чувствуют, что они переплачивают. И если люди переплачивают, вот как тебе сделать так, чтобы они как бы были довольны. И начинается развлекаловка, понимаете? Развлекаловка состоит из двух компонентов. Первый компонент — это просто, ну, шутить, как шут вести себя, шутить с людьми постоянно. Вот. Второй вариант развлекаловки — это подыгрывать их взглядом. Вот, допустим, если есть склонность у людей к разводам, тогда надо сказать, да-да-да, разводы — это хорошо, отлично. Вот. Или, допустим, людям есть склонность выпивать. Выпивать это нормально тоже, это нормально. Чуть-чуть можно. Понимаете? То есть человек пытается привлечь аудиторию тем, что он дает слабинку во всем. И таким образом пытается удержать людей рядом с собой. Почему? Потому что ему надо отработать свои деньги. Вот люди деньги заплатили, ему надо их отработать как? Ну, чтобы они как бы были, ну, давайте договоримся с вами. Я вам, как бы вы мне. Я вам, вы мне. Вот так. Ну, то есть, вот это первая категория. Если люди вот так себя ведут, то это значит, что они ни людям не помогают, ни себе. Потому что ни счастья у них в отношениях с людьми нет, ни любви, ни глубины, ни сердца людей не меняются. Потому что в этом во всем нет никакой искренности. Это просто бизнес, понимаете, с позиции знания. И люди при этом берут, вот, допустим, почему они преподают веды, допустим, а потому что это модно. Вот кто-то, допустим, веды преподает, и люди к этому привлеклись, и они туда же лезут. Зачем? Чтобы зарабатывать деньги. Отоваривают ведическое знание, так сказать. Вот. Как они все эти люди себя ведут? Они пытаются быть эффективными. То есть они пытаются доказать, что вот я... Часто они себя сравнивают с другими. Если человек, допустим, популярный, они пытаются показать, что я круче. Вот я круче знаю, смотрите, и сравнивают себя с этим человеком, который преподает другое знание. Ну, то есть это все указывает, вот эти все признаки указывают на то, что слушать таких людей не надо, потому что никакого знания у них в сердце нет, у них в сердце есть только желание выгоды и денег. Вот, ну, то есть другими словами, знание — это энергия Бога, она не дается человеку просто так. Просто потому, что он там начитался книжек и что-то может сказать. Понимаете, знание — это вещь, которая меняет жизнь человека. И вот если ты говоришь искренне, вот ты сам привлечен именно знанием и хочешь людям помочь в этом, то тогда у людей возникают две вещи. Первое — сильное вдохновение себя менять. И второе, у них получается себя менять. То есть Бог поддерживает их в этом во всем. И вот это является главным критерием правильного преподавания и правильного слушания. Потому что часто люди, которые слушают, тоже могут не глубоко воспринимать все, потому что они сами не готовы к этому. Вот. Ну, то есть, другими словами, нужно правильное преподавание, правильное слушание для того, чтобы человек поменял свою жизнь, а не просто узнать что-то, понимаете? Имейте в виду, что знание идет от Бога все. И хочет Бог, чтобы это знание через этого человека шло или нет. Это еще не факт. И вот запомните, первой категории люди, они всегда испытуемые, как и все остальные. Но первой категории люди испытуемые чем? Несколькими вещами. Первое — бескорыстием. Если ты корыстно преподаешь знания, до свидания знания. Никакого знания ты не преподаешь, ты просто лажу вешаешь на уши людям. Даже если ты говоришь точь-в-точь так, как человек, который бескорыстно себя ведет, то это знание все равно пустое. Пускай оно правильное с точки зрения логики, но оно пустое, потому что все равно Бога в этом знании нет, вдохновение в твоем сердце через это преподавание не придет, и ты себя менять не сможешь, потому что у тебя не будет на это сил. Вроде все правильно, но силы в твое сердце не вошли, потому что ты был осквернен неправильным процессом, то есть ты получал знания не из верного источника. И это очень-очень важно понять в современном обществе, потому что сейчас все, кому не лень, зарабатывают на знании. Все эти бизнес-тренера или почти все, понимаете, все эти люди, которые успех преподают в основном. Это еще один момент, что люди, которые не знания преподают, а преподают, зарабатывают деньги, они всегда берут только популярные темы. Вот какие самые популярные темы? Это семья, успех, любовь, сюсю-пусю. Вот они все это берут, потому что и плюс там, допустим, воспитание детей тоже туда же входит в какой-то степени. То есть они берут те темы, которые люди хотят слушать, потому что это их сильно волнует, понимаете? И вот на этом они зарабатывают деньги. И какая у них тактика? Понимаете, ребята, если вы думаете, знания можно за так приобрести, то вы ошибаетесь, платите много денег, тогда получите знания. Вот как раз здесь и как раз засада и находится, что на самом деле, если вы много денег платите, то никогда вы знания не получите. Знания можно получить только любовью к старшему, верой, и знания от того можно получить, который сам любит старших, любит Бога и бескорыстно действует. Вот здесь цена, понимаете? И также цена знания — это следование. Если ты там слушаешь тысячу раз лекции, но сам делать ничего не хочешь, тогда, значит, и знание тоже в твое сердце никак не войдет. Вот это цена. Не то, что знания, понимаете, за бесплатно не получишь. Это их идея. Они просто на этой идее зарабатывают деньги. На самом деле знание, оно как раз бесплатно идет. Вот Священное Писание — это бесплатная вещь, понимаете? Ее за большие деньги не покупают, Библию там, или Коран, или Тору. Понимаете, это все просто людям дается. Пожалуйста, бери. Бог спустил это знание, он не продавал это, типа, давай платить деньги, тогда ты знание получишь, там, Библию. Понимаете, и какой-то большой миллионер выкупил сначала у Бога Библию, а потом дальше пошел продавать всем остальным. Понимаете, это полный бред. На самом деле знание самое глубокое идет от Бога, оно находится в священных писаниях, и надо еще очень глубоко разобраться в этом. Для этого нужны люди, которые будут это изучать и преподавать на современном восприятии. То есть, допустим, Веды 5000 лет назад написаны, если вы сейчас начнете там читать, ничего не поймете, потому что те люди, они глубже понимали истину, им одно слово было достаточно сказать, и оно у них очень глубоко разворачивалось внутри. А нам надо все разжевывать. Ну, то есть, примерно так, понимаете? То есть, есть профессиональные чтецы, как бы, которые профессионалы, которые преподают. Это не люди первой категории. Это люди, которые занимаются этой деятельностью с позиции ума, то есть они используют свои способности для того, чтобы преподавать. Это деятельность по способностям. Нужна ли она в обществе или нет? Конечно, нужна. Вот, допустим, человека надо объяснить навыки для ведения бизнеса. Вот если человек эти навыки просто рассказывает, как там нужно тайм-менеджмент там делать, допустим, или цели как себе ставить там, как с людьми общаться примерно. Ну, то есть тогда они занимаются своим делом, и они честно зарабатывают свои деньги. Но если они начинают говорить о духовных каких-то ценностях, о развитии личности, они так называют семинар, развитие личности, вот тогда они просто дурят народ, потому что они, ну, это все равно, что петух как бы преподает. Как летать на высокие дистанции, ну, как высоко летать? Давайте я вам сейчас расскажу, как высоко летать. Ну, ты сам сначала взлети высоко, ты как бы что-то рассказываешь там людям, как молиться, ты сам молился хоть раз или нет? Ты рассказываешь людям, как работать над собой. И все это к эмоциям сводится. Надо, понимаете, работать над собой означает очень простая вещь. Надо сильно захотеть просто. Вот сильно, когда захотел, тогда ты сможешь развиться. Вот их основная идея. Надо захотеть сильно, понимаете? Это полный бред. Что значит надо захотеть сильно? Чего человек может сильно захотеть? Он может захотеть только то, что понимает. А если ты не понимаешь, как ты захочешь? Вот, допустим, если ты на Луне никогда не был, ты и не захочешь сильно на Луну, если тебе никто не расскажет, как там на этой Луне, если он был. Понимаете? А если кто-то расскажет, что не был, как ты захочешь? Потому что он не был, чего, он же не знает. Вот. Или там, допустим, в Бразилию там. Ой, в Бразилии там такая статуя Иисуса Христа там, допустим, да? О, интересно. Тогда можно поехать, потому что человек был. А если он тебе рассказывает и не был, то ты не знаешь, что там происходит. Может, там возле этой статуи Иисуса Христа тебя там разденут и пистолет поставят тебе к виску. И об этом тоже, кстати, рассказывают про Бразилию. Поэтому как бы, подумаешь, стоит тебе туда ехать или нет. Ну, то есть идея заключается в том, что знание может передавать только тот, кто этому следует. И еще означает также правильные процессы, потому что люди, которые не следуют, они и выдумывают. Почему? Потому что ну, они дешево пытаются оправдать дорогое. Вот, например, вот как сделать так, чтобы победить судьбу? Они же не знают, что такое практика молитвы, аскеза, там, под холодным душем. Они этого сто лет никогда не делали. А им же что-то надо говорить. И какой вывод? Только один способ решить этот вопрос, только один способ. Это визуализация. Надо сильно представить. Вот так, чтобы прям вот мозги не лопнули, представить деньги, сколько тебе надо, и они к тебе придут в жизни. Все. Понимаете, такая бредятина вообще просто капец. Понимаете, такая бредятина просто, ну, и люди в это верят, понимаете, это такая бредятина, и люди в это верят. Понимаете, то есть вот если я сейчас сильно представлю, вот представьте, ну вот и как бы эта бредятина, она же ну, распространяется дальше, дальше, дальше. И вот эта бредятина, просто пример вам приведу, чтобы вы поняли, что из этого получается, это по аналогии очень хорошая. Мне она понравилась. Эта бредятина, вот эта вот визуализация, она вошла в боевые искусства. И понимаете, в боевых искусствах появились такие тренера, которые энергетическим кунг-фу занимаются. Понимаете, то есть они вау, то, ну, в мыслях, и человек падает. Понимаете, причем если говорить о реальности, вот силе мысли, реальной силе мысли, то это возможно. И самое удивительное заключается в том, что вот этот тренер, допустим, энергетического кунг-фу, если ему его верят, его вот эти вот люди, которые ему тренируются, то они действительно, понимаете, он такой энергетический удар так сделал, и человек отлетает просто на 5 метров и падает. Это реально происходит, понимаете, такое воздействие. Но, понимаете, если человек занимается контактным боем, ну, зачем ему верить этому энергетическому кунг-фу? И вот ставят вот этого человека, понимаете, с энергетического кунг-фу, ставят с человеком-практиком, который реально вот побеждает людей в бою, в реальном. И тот энергетический кунг-фу, он, а тот как бы стоит, не понимает, что он там хочет. И он просто ему в лобешник раз дал, тот раз лежит, все, сразу как бы все принял. Все принял, все нормально. Вот и никакого боя не получилось. Почему? Потому что это все лажа, понимаете, это вся визуализация, вот тут она все превратилась в какой-то массовый психоз, понимаете? То есть замуж хочешь, визуализируй. Вот. Замуж, если ты хочешь, ты стань человеком таким, который может выйти замуж. Потому что же природа, она так, ну, сделала, что если ты замуж хочешь, значит, ты должна быть женщиной. Понимаете? Означает, что должна любить мужа, любить детей. И даже вот это вот желание любить детей, она включает и красоту, и гормональные функции, и нормальную работу, и в конечном счете возможность родить. Потому что кто имеет право родить? Тот, кто любит людей. Иначе родила и в помойку выбросила, понимаете? Ну, то есть Бог все предусмотрел. Попытайтесь это понять. И поэтому, если ты из себя человека правильного не сделаешь, ты и замуж не можешь выйти, потому что так работают эти законы. А то, что ты визуализировала там, ну и что визуализировала? Вот. Ничего от этого не меняется. Почему эти все вещи происходят в психологии? Потому что надо деньги зарабатывать, понимаете? И создаются вот эти теории всевозможные, которые просто дурят людей. Понимаете? Потому что в реальности этого всего не существует. Или, допустим, еще один пример такого дурежа, или как это правильно сказать, это голотропное дыхание, регрессивное такое, так сказать, голотропное дыхание. В чем суть? Суть заключается в том, что ты часто подышал, потом раз, тебя там поймали, такое, ты в какое-то состояние вошел, и потом дальше ты вот захотел увидеть свою прошлую жизнь, и увидел. Нет проблем. Понимаете, чтобы увидеть прошлую жизнь, надо очищать. Вот у нас в зоне, там в сердце есть такая зона, да, зона глубинной памяти. Ты когда глубже, глубже, глубже туда идешь, наступает такой момент, когда ты можешь зайти дальше, чем ты был в утробе матери. И там дальше ты увидишь свою прошлую жизнь. Понимаете? Это зависит от чистоты восприятия. Если там у тебя болото, ты ничего там не увидишь, понимаете? Это как, допустим, есть очень чистая линза, ты можешь очень далеко там в космос увидеть с помощью этой линзы и разглядеть там космическое пространство. Но если тебе дадут мутную линзу какую-то, смотри в космос, что ты там увидишь? Да ничего не увидишь. Вот точно так же здесь, если у тебя линза сердца твоего не очищена, ты в космос туда в своей прошлой жизни не посмотришь, понимаете? Это возможно только, когда ты очищаешь свое сознание. И тогда постепенно прошлые жизни раскрываются перед тобой. Хорошо, тогда давайте разберем, что же происходит с людьми, которые пользуются услугами регрессивного гипноза и голотропного дыхания. Это я тоже могу вам рассказать, потому что я это исследовал и видел, как это все происходит. Человек попадает в это состояние, так как у него есть идея, есть желание того, чего ему не положено, то в это время в его сознание, психику входит злой дух, который ему показывает реальность своей прошлой жизни, потому что духи помнят свои прошлые жизни. И в результате человек, когда хочет вспомнить свою прошлую жизнь, как он думает, своя, а на самом деле он прошлую жизнь духа увидел, этого злого, он прошлую жизнь свою, и в это время контакт с духом входит, вот одухотворяется, понимаете, только в другую сторону. То есть получается, что человек подсаживается на злого духа, понимаете, а не то, что он получает знания о своей прошлой жизни. Вот что реально происходит. Другими словами, дорогое за дешево не купишь. Вот это надо очень четко понимать. Как я помню, был в Индии, в Джаганатхапуре, там такой курорт индийского значения. Ну, там продают всякие кораллы, там жемчуг. Ну, я взял, купил, привез в Джайпур, это другой город, где камнями, каменным бизнесом занимаются много веков, с поколения в поколение. Я принес своему другу показать. Он говорит, за сколько ты купил? Я говорю, за столько-то. Он говорит, я не понесу в лабораторию проверять. Сам неси, сам плати. Я говорю, почему? Он говорит, а потому что дорогие вещи задешево не купишь. Ты должен знать, что в Джаганатхапуре ни кораллы, ни жемчуги никогда не добывались и не добывают, потому что там их просто нет. Это все китайские подделки, это все на самом деле не дорогие вещи, а очень дешевые. Вот такие пироги, мои дорогие друзья. Попытайтесь это понять. Итак, есть первая категория людей, так называемая, которые просто на этом зарабатывают деньги, а есть по-настоящему люди, предназначенные, уже реализованные, и они относятся к первой категории. Ну, то есть, понимаете, допустим, есть преподаватель, он в школе преподает, он первой категории или нет? Неизвестно. Если он хочет деньги на этом зарабатывать, тогда он просто его умственные способности преподавать. Все. Но если он отдает свое сердце детям, если он как бы очень сильно хочет им давать знания и настроен вот так очень честно по отношению к ним, то это человек первой категории. Итак, смотрите, отстраненность внутренняя, то есть ему не надо диссертации, ему нужно знание, истина выше моих желаний. Дальше, следующее, вера в священное писание и в старших и смиренное поведение по отношению к книге. Это следующее качество человека первой категории. Видите, я вам говорю, какие качества? Качество разума. Я вам рассказываю о вере, о смирении. Это все качество разума. Вот они и характеризуют людей этих четырех категорий, понимаете? То есть человек рабочий, он какой категории? Четвертой? Не факт. Вот если он Микеланджело, он бескорыстно там делает свои статуи, тогда он четвертой категории. Настоящий человек четвертой категории, он такой же мудрец, как и первой категории, нет разницы. То есть эти четыре категории людей — это счастливые люди, которые приносят колоссальную пользу обществу. Они все незабываемые, эти люди, они все вошли в историю, потому что они развитые как личности, понимаете? И Бог их любит, и люди их любят. Вот поэтому как бы так вот. Итак, первый светофорчик сильно горит, значит, разум, да, понимаете, не ум, а разум. И человек вот хочет всем давать знания, он там может быть тренером, может быть ученым, может быть монахом, допустим, он может быть преподавателем, он может быть лектором там или еще кем-то. Но суть заключается в том, что он просто занимается тем, что людям дает знания. Все. Может ли он быть вообще специальность другая? Конечно, может. Он может быть дворником, но он подметает пол, собирает людей, рассказывает им, как надо правильно жить. Это главная его деятельность, а между делом он подметает пол там. Вот. Но его воспринимают все по-другому люди. Или женщина-домохозяйка, но когда свободная от домашних дел время, она всем звонит и рассказывает, как правильно жить своим подружкам. И они следуют этому. Вот человек первой категории. Ладно. Движемся дальше. Второй светофорчик загорелся на полную, первый наполовину, нижний спит. Что это значит? Это значит, человек второй категории. Его самое главное – это не знание. Не знание спасет мир. А что спасет мир? Мир спасет правильное социальное устройство, чтобы люди, то есть это, смотрите, знание есть, знание есть. Знание – это законы жизни. То есть счастливая жизнь невозможна без законов, без правил, которые нужно соблюдать. Ну то есть кто такой руководитель? Это человек, который заставляет людей или вдохновляет. Кстати, это очень важно знать, что руководители также и лектора. Они тоже могут преподавать, но у них есть определенная как бы потребность. Ну то есть их преподавание, оно имеет определенный акцент. Они всегда преподают людям следование законам. Ну, то есть они всегда, их преподавание настроено на социум. У них нет преподавания, которым ты как бы просто говоришь об истине, о какой-то там. Их истина всегда практична, она направлена на конкретную жизнь. Вот. И, допустим, если говорить о коммунистах, то у них, вот интересно, у них было два типа руководителей. Один руководитель — это один был идеолог, политрук, их называли политруки, а другой — это просто там командир, да? Есть командир, есть политрук. Есть там Петька, а есть Чапаев, а есть Фурманов. Понимаете? Фурманов — это политрук. Политический руководитель, он рассказывает людям, как правильно жить там, для того, чтобы за родину там и так далее. А есть просто «Вперед! Ура, товарищи!» Ну там вот этот фильм Чапаев, он показывает вот эти два типа личности, руководителей. Вообще их четыре типа руководителей. Два из них как бы имеют именно навыки в управлении людьми, а два из них в идеологическом управлении. Просто один тип руководителя — это руководитель, который управляет процессами, с людьми мало соприкасается. Ну, допустим, он управляет технологическими всякими процессами, и в этом силен. А с людьми он не силен работать, он силен в процессах самих. Вот. Второй руководитель, он непосредственно людьми, он ходит по людям и командует ими. Вот процессы он там не понимает, что точно там происходит. Главное, вот, чтобы все работали, свою работу выполняли. Он наказывает их, если они не выполняют, штрафует и, наоборот, вдохновляет работать. Вот. И еще два типа руководителей. Одни идеологию процессов создают. Ну, то есть они, другими словами, они управляют, управляют созданием, не самим процессом, а созданием процесса. Это тоже, там тоже нужно управление. Это директора научных исследовательских институтов там и так далее. И второй тип идеологического управления – это вдохновление людей на деятельность. Ну, то есть, другими словами, давайте как бы еще возьмем. Есть как бы, есть кто? Есть технологи, да, руководители, есть администраторы, руководители, есть люди, которые идеологию, которые, есть развивальщики, есть технологии, есть администраторы, есть развивальщики, которые все развивают, они этим управляют, и есть вдохновляльщики, ну, то есть те, которые всех вдохновляют. Вот четыре типа управленцев. Вот, они все вот делятся на эти категории. Значит, в чем заключается в целом природа управленца, вот человека, который второй категории, вот человека на санскрите управленец называется кшатрий. Кшат означает насилие, арий означает принадлежность. Ну, то есть по-русски сказать насильник, понимаете? То есть руководитель означает насильник. У нас, видите, что-то с руками связано, руками водит. Это тоже правильно, потому что ну, руководитель означает, он расставляет всех по местам, другими словами. Это тоже правильный термин, но кшатрий, то есть насильник, ну, в некоторых языках, допустим, в еврейском шотер, ну, тоже кшатрий, шотер, очень похоже. Ну, то есть это как бы, это слово отсюда идет. Как бы шотер у них означает полицейский. Вот. Ну, что-то такое примерно так. Я не знаю, правильно произнес или нет. Вот. Ну, то есть... В чем особенность этих людей? Вот если говорить о чувстве собственного достоинства руководителя, ученого, оно имеет отстраненную природу. Ну, то есть человек достойно, но он при этом в стороне, он наблюдает за всем, да? Но человек, который имеет природу руководителя, его чувство собственного достоинства отнюдь не в стороне стоит, а наоборот, оно утверждает себя в обществе главным, и это утверждение непреклонно. Вот, допустим, представьте себе, человек, допустим, по природе руководитель, он может общаться только с теми людьми, которые признают его главным. Даже, допустим, если они его главнее, они его должны признать главным, и тогда он признает, что они главнее. Понимаете, если они его главным не признают, то он тоже и главнее не признает, и он будет с ними воевать все время. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что чувство собственного достоинства у руководителя, оно имеет властную природу, и это не меняется всю жизнь. Допустим, человек... У меня муха сидит на компьютере, слушает лекцию. Прям села вот так вот и сидит и слушает. Вообще прикольно. Вот. Уже не первый раз такое. Все, короче, лекции слушают, кому не лень. Даже мухи. Прямо напротив меня вот так сидит. Вот. Ну ладно, пусть слушает. Может, что поймет. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что вот эти люди первой категории, второй категории, они... очень видны в обществе, и их поменять невозможно. Некоторые люди говорят, ты что ты себя корчишь? Да не корчит он из себя ничего. Вот он рождается уже таким, у него взгляд такой сейчас всех построю. Он уже такой с самого рождения, понимаете, у него ничего не поменяется никогда, потому что и это его природа быть старшим, понимаете, он рождается вот старшим над людьми, он начальником рождается, его, и он не может быть не начальником, он может быть начальником или вообще ничего не делать. У него два варианта есть, понимаете, но третьего варианта нет. То есть если он может что-то делать, то это значит, что он начальник. А если он не начальник, значит, он будет сидеть и просто водку пить, и все. Ну, то есть, это значит ли он, что второй категории или нет? Конечно, нет. Потому что человека может быть природа второй категории, но включен он в эту природу или нет, неизвестно. Все зависит от того, насколько он развит как личность. Разум включает человека во вторую категорию. Поэтому сейчас много руководителей, которые просто кровь сосут с людей, деньги, силы, и гасят их. Они просто теряют энтузиазм, работая с такими руководителями, потому что видят, что ими пользуются просто для достижения своих целей. Нет гармонии, нет обмена в деятельности, нет любви. Понимаете, это проблема. Ну и, соответственно, если человек не делает что-то по своей природе, он всегда не приносит счастья в этот мир ни себе, ни другим, а приносит только страдания. Какие качества у руководителя? Властность мы уже сказали. Дальше храбрость. Вот, допустим, ученый по природе, он не храбрый человек. Ну, то есть он храбрый в знании, он будет отстаивать край знания, ради знания жизнь должен отдать. Но если ему говорят, пойдем подеремся, он не пойдет. Не потому, что он трус, а потому, что он не понимает, зачем это надо. Вот как бы у него башка должна думать, ее по башке дадут, думать уже как бы будет тяжелее. Ну, то есть он как бы, ну, более практично к этому вопросу относится, он не видит как бы в этом необходимости. Понимаете, как одного боксера как бы спросили, ты, говорит, ты как бы, ну, как во время сражения ты головой как бы работаешь? Он говорит, работаю, я могу ударить спокойно головой вообще без проблем. Вот. Тот журналист подумал, говорит, ну а ты вообще головой что-то делаешь, говорит? Тот, ну да. А что ты ей делаешь еще? Тот говорит, ем. Ну ты... То есть он может ударить головой, может есть. Как бы. Но вот ученого этот вариант как бы не устраивает, понимаете? Поэтому он не хочет драться, потому что это непрактично для него. Мозги отшибут потом, как это думать. Вот, ну, примерно так. Такое восприятие мира. Ну, а руководитель, у него мозги отшибить невозможно, потому что он устроен так. У него даже черепная коробка, она толще уже при рождении, чем у ученого, понимаете? У него все предназначено для того, чтобы побеждать, преодолевать трудности. И поэтому, если человек руководитель по природе, он обязательно добивается своего, он добивается власти. Поэтому по природе все люди, которые имеют склонность к руководству, они политичны. Понимаете, по природе, вот как они отличаются? Они политичны, они всегда занимаются политикой с целью быть выше других, быть сильнее. И даже если это люди с платформы разума действуют, они обязаны сохранять власть. То есть если человек теряет власть просто потому, что типа я такой добрый, забирайте у меня власть, тогда насилие начинается, войны, понимаете, и так далее. Ты подводишь людей, если ты теряешь власть, поэтому ты должен ее защищать, поэтому тебе дается Бог храбрость, он дает тебе властность, дает тебе сострадание к людям, то есть качество руководителя, также желание заботиться о тех, кто ему подчинился, о своих подчиненных, не просто о людях он заботится, а о подчиненных заботится. Понимаете? То есть, а если человек не подчинился, ну что о нем заботится? Это, ну, пусть заботится тот, кому он подчинился. Вот. Ну то есть, другими словами, он покровительствует людям, этот человек, это его природа. Какие недостатки есть у ученого? Недостаток ученого — это гордость своими познаниями. Это значит нереализованный ученый. Скромный ученый — реализованный. Гордый — нереализованный. Вот. А нереализованный управленец — это гнев, гневливость и желание эксплуатировать свою власть, ну, использовать свою власть в личных целях. Вот это нереализованный управленец. И еще нереализованный управленец, он хомячит. Он, то есть он пытается деньги, как бы деньги. Ну, то есть вместо того, чтобы счастье испытывать от защиты людей, заботы о них. Ну, то есть, понимаете, вот управленец реализованный имеет право испытывать счастье от власти, понимаете, а вот от денег не имеет права. Ну, то есть, если он начинает хомячить, хочет больше денег, то тогда он теряет уважение людей к себе. Ну, то есть, вот люди, допустим, ты властный, допустим, ты там такой-то, такой-то, власть сохраняешь. Ну, ради бога, все тебя уважают за это. Но как только ты начал там себе подгребать, сразу рейтинг падает такого человека. Мы не выбираем такого человека. Мы не хотим такого руководителя, потому что он хочет денег. Видите, то есть Бог уже как бы заложил это с самого начала, вот, в этой структуре руководителя. Какие еще качества он имеет? Он способен понимать природу занятости людей. То есть руководитель — это по природе человек, который просекает, кто что сможет делать и кто что не сможет сделать. Развитый человек в деятельности или нет? Он просекает. Вот, допустим, ученый по природе, он видит, кто сможет как развиться. Он сможет, кто как достигает своих целей, успеха, может это видеть. Но вот кто как работает, очень хорошо видит вторую категорию человек, который должен управлять людьми. Вот. Какие еще качества природные эти люди имеют? Они имеют сильную концентрацию внимания, хорошую память по природе. Они имеют склонность правильно себя вести в социуме и правильно разговаривать с людьми. У них манеры такие, что они при этом очень четко как бы, ну, как бы себя ведут, чтобы их уважали. Даже знаете, вот если у женщины, допустим, есть в разуме есть заложены вот эти природы, они же заложены в человеке с рождения. Вопрос, реализует их человек или нет, но заложенность это видна даже в одеждах женщин. Вот представь, допустим, первой категории женщины одеваются не броско, чисто плотно, эстетично. И так, у них одежда такая правильная, эстетичная, не броская, но чистая. Ну, чисто одевается, чисто, эстетично, не броско, правильно. Второй категории. Одеваются очень статусно. Ну, то есть они пытаются показать одеждой величие свое, то есть величественная одежда. То есть это не пестрые какие-то платьишки, а там, допустим, такое монотонное, такое величественное платье. Там. Допустим, в средние века это были там пышные юбки, там какие-то величественная одежда, такая как бы классическая одежда. Вот, допустим, мужчина первой категории, он носит, допустим, просто такой свитерочек какой-нибудь такой, как бы, ну, чистенько, все аккуратненько, но не броско. А второй категории обязательно пиджак. То есть обязательно, как бы, сюртук там какой-нибудь, что-то такое, чтобы показать, что я, типа, непростой мужик, я круче. Вот. Ну, примерно так. Ну, женщины этой категории тоже, они так одеваются, чтобы все видели, что она круче, ну, она непростая женщина. Вот. Теперь третьей категории. Люди одеваются модно, очень пестро, яркая одежда такая, привлекает внимание всех людей. И четвертой категории люди одеваются, как им нравится. Понимаете, вот как не нравится, так оделась. Мне по барабану там, то нравится кому-то или нет. Вот. Модно это или нет, не имеет значения. Вот как не нравится, так одеваешь. Все, вот и сразу женщин даже всех этих четырех категорий сразу видно по одеждам, уже видно, что там за категория. Они все разные, очень сильно отличаются. Вот. Дальше поехали. Третья категория. Да, кстати, ну вы поняли, да, как выглядит человек второй категории, когда рождается, да, у него строгий, серьезный взгляд. И как, допустим, детей воспитывать? Вот первой категории надо им давать знания, рассказывать все. Это так, у них будут вопросы постоянные. А это почему так? Они все будут спрашивать, им надо рассказывать. Обучать их постоянно, знания давать. Второй категории, с ними надо договариваться. у них очень сильный такой характер. Вот они, если чего-то хотят, они обязательно этого добьются, сделают. И поэтому с ними, если ты, допустим, говоришь, это нельзя так делать, все, он с тобой не дружит, у него война с тобой. И воевать они могут хорошо, поэтому с ними лучше не связываться. Поэтому даже дети второй категории, с ними надо договариваться. Поэтому дядя Федор, ты говоришь, поедешь в деревню или не поедешь. Ну, то есть, понимаете, договариваться. Не то, что ты не поедешь в деревню, а просто как бы решаем, давай решим этот вопрос совместно. Ты же взрослый человек, ты же руководитель по природе. Хоть ты маленький ребенок, но все равно ты себя считаешь солидником. Поэтому с тобой надо считаться, иначе никакого нормального решения не будет. Поэтому если человек руководитель по природе, им командовать бесполезно. С ним можно только договариваться, объяснять ему, если он как бы видит, что уважают его решение, тогда он может уйти, пойти на уступки родителям и сделать так, как они хотят. Что женщины, что девочки, что мальчики, одно и то же. Как выглядит ребенок третьей категории? Как он рождается, как он себя ведет, как он выглядит? Это, опять же, абсолютная противоположность первых двух категорий. Вот этот ребенок рождается, и как он смотрит на мир. Ну, это очень большая радость вообще для родителей, когда рождаются именно третьей категории, он приносит им очень много счастья. Почему? Потому что он, когда рождается, он сразу... Ну, то есть он сразу хочет со всеми дружить. Он всем глазки строит, подмигивает там, подсматривает и улыбочки строит всем. То есть он пытается со всеми сотрудничать с самого начала. То есть его какая идея основная вот этой третьей категории людей? Они входят в отношения, в дружбу, и потом дальше на этой дружбе зарабатывают деньги. Вот у них такая простая, как бы, как 5 копеек тактика. Поэтому как бы они все очень контактабельные по природе, они любят дружить, они щедрые, то есть им нравится кому-то что-то делать приятное, дарить, кормить людей очень нравится, им заботиться о нищих, хлебом не корми. То есть они любят вообще вот тусню, они очень социальные. Если первая категория немножко отгорожена, и второй категории они стараются над людьми стоять, смотрят, как все происходит, дают свои советы, то третья категория, они прямо в гуще людей, со всеми дружат, тусуются, как бы у них очень контактабельный характер такой, они всегда на позитиве в отношениях, такие как бы быстро знакомятся, быстро находят общие точки соприкосновения, и никто не замечает, как они из этого получают выгоду. Ну, допустим, в детстве, я помню, у нас был один мальчик, он любил коллекционировать марки. Тоже это, кстати, третья категория, они любят что-нибудь собирать всегда с детства. Ну, хомячить, что-то коллекционировать там, вот, чтобы что-то было. Что-то было, это уже по-украински. Вот. Ну, то есть любят, чтобы вот это вот. Вот. И он марки коллекционировал. И как бы, и так он обменяет марки, так он, вот что тебе надо, то он тебе и найдет. Вот прямо он, вот что тебе надо, то и найдет. Прямо он так классно меняет марки. Но потом, когда посмотрели альбомы всех, то у него оказался самый просто крутой альбом, просто вообще блеск. И он ничего не покупал, самое главное, эти марки, он все их выменивал как-то так. И они у него все больше и красивее как бы становились. Вот это круто, мы все думали, как же так получается, непонятно совершенно. Вот. Ну, то есть, вот такая природа. То есть, он со всеми дружит, но почему-то в карманах у него от этого становится больше, чем у всех остальных. Как это получается, непонятно. Но это его природа. И если, допустим, спросить Бога, нравится ли ему, что этот человек так себя ведет, да, нравится, потому что Бог хочет, чтобы эти люди... Потом дальше этим всем делились с обществом. То есть и в чем заключается третья природа-то, собственно? Она заключается в том, что человек деньги собрал, и потом добрые дела начал с помощью них делать. То есть он нищих начал кормить, дороги строить, школы обеспечивать там и так далее. Малоимущих там, стариков, детей там и всех. И он как меценат. Вот слово меценат означает третья категория. Это классика, понимаете? Должно быть так. И поэтому Бог и дает этим людям деньги, чтобы они эти деньги применяли в служении обществу. Но если человек хомячит, просто себе гребет, то это и есть недостаток третьей категории. Вот недостаток, естественный недостаток второй категории – это гневливость, а недостаток, допустим, третьей категории, который разрушает возможность быть третьей категории, это жадность, желание себе что-то иметь. Недостаток первой категории – гордость своими познаниями, то есть тщеславие – это недостаток первой категории. То недостаток первой категории, который разрушает возможность быть первой категорией, это властолюбие, желание пользоваться этим, понимаете, себе какой-то статус там. А уж если он денег хочет, первая категория, это вообще как бы уже тогда полный отстой. Вот. А третьей категории, как бы, жадность для него – это нормально. А вот обман, если он начал дурить всех, то тогда он деградирует. Он как бизнесмен, ну, теряет себя. Как я помню, у меня вот этот вот, который камнями торгует, он третьей категории. Его обманули на деньги, там, крупную сумму, кто-то из его города. Я говорю, ты как деньги-то будешь вытаскивать из него? Расскажи гуманные способы. Он говорит, я просто приду к нему и скажу, что ты давай это, ты же обманул, деньги возвращай. Вот, ну я скажу, он, естественно, не вернет, и что тогда? Он говорит, а ничего, я просто всем скажу, что вот он не вернул мне деньги, обманул меня по деньгам. Я говорю, ну и что скажешь? Я говорю, а ничего. Он говорит, а ничего, просто этот человек, ему придется из Джайпура уехать, потому что с ним никто больше торговать не будет. Все. Представляете? Все очень просто, и поэтому не надо милицию вызывать, не надо в тюрьму никого сажать. Просто там настолько правила бизнеса таковы, что если узнали, что ты обманул, до свидания, никто с тобой даже разговаривать не будет. То есть тебе придется в другой город ехать, и там опять один раз только сможешь обмануть. Потому что следующего раза уже не получится, потому что тебе опять придется уехать в следующий город и так далее. Пока ты не поймешь, что обманывать не надо, у тебя ничего хорошего не будет в бизнесе. Понимаете, то есть это означает культура, понимаете, то есть люди очень глубоко настроены делать все правильно, они понимают свою природу. Примерно так. Ну то есть, если бизнесмен жадный, ну то есть он для людей ничего не делает, то у него, значит, теряются навыки бизнеса, то есть жадный бизнесмен теряет способность видеть, где его не обманут. То есть он сам, если обманывает, он хомячит себе, как бы деньги берет, то тогда в этом случае он теряет проницательность, способность, где он может заработать. И в результате он ничего не зарабатывает. То есть он деньги себе оставляет, и новые к нему не приходят, потому что деньги, ну, нуждаются в этом обмене, энергия должна обмениваться. Если ты застой у тебя в мозгах произошел, значит новые деньги не пойдут, потому что ты теряешь интуицию, понимание, где будет прибыль. Понимаете, вот эта интуиция или понимание, где будет прибыль, или способность, чтобы тебе доверяли, она идет от бескорыстия. Ну, приведу простой пример. Вот, допустим, идет торговля шубами там, да, ты идешь по бутикам вот это на рынке, да, и там, ну, одежду продают. И ты смотришь в глаза, вот это я вам рассказываю, то, что происходит на подсознательном уровне у каждого человека. Ты смотришь в глаза торговцу. Никто же не хочет, чтобы вы обманули, правда? Переплачивать никто не хочет. И что ты видишь в глазах торговцев? Есть три варианта, что ты можешь увидеть. Первый вариант обычный. Тебя радостно завлекает. Ну, купите у нас, купите у нас, купите у нас. Но это как бы ни за, ни против. То есть это тебе не вдохновляет, не вдохновляет. Ты просто идешь дальше, потому что это обычное дело, это обычные нереализованные как личности бизнесмены. Ну, то есть как бы нет сильного желания у них покупать. Дальше идешь, видишь, что человек более нахально, более жестко пытается тебя, ну, привести к себе. Ну, какие-то приемчики используют для этого, хитрости какие-то. И тогда уже просто ты никогда не пойдешь в эту лавку. Вот это означает обманщик. То есть человек, который никому ни с кем не делится. Понимаете, когда жадность пересиливает природу человека, то он становится противным. У него не хочется ничего покупать. Понимаете? И третий вариант, редкий, но самый успешный. К ним все люди пойдут. Это когда человек, понимаете, ты искусственно это не сделаешь. Это когда человек радуется людям просто, он любит людей, он радуется, здравствуйте, рад вас видеть, понимаете, это его природа, он просто живет там, он нравится с людьми, как бы быть вместе с людьми. Вот. И как бы вот это привлекает, понимаете, как я в Индии по рынку иду, и один человек сидит, как бы торговец. О, говорит, я рад тебя видеть там, тогда все. Я говорю, что, хочешь, чтобы я у тебя что-то купил? Он говорит, да нет, просто как бы мне нравится людей приветствовать. Ну, если хочешь, что-нибудь купи, как бы я не против. Но я увидел в его вот этом поведении, просто он такой искренний. Он говорит, ну, приходи, как бы, поговори со мной. Вот, я, ну, подошел, как бы, взял там одну вещь. Говорю, вот это сколько стоит? Он назвал цену. Я говорю, ну, это же дорого. Он говорит, ну, и что? Вот я такую цену назвал. Я говорю, а что ты говоришь дороже? Он говорит, ну, я такой общительный, мне нравится поторговаться. Ну, назови свою цену, давай поторгуемся. Ну, он такой тусняк, ему хочется общения, короче, что-то надо, чтобы происходило. Вот, я говорю, ну, у меня такая цена. Он, ну, давай вот такую. Ну, в конце концов, он нормально мне по нормальной цене продал, это вообще даже не парится. То есть, ему радостно еще там что-то в придачу дал, потом что-то... подарочек какой-то. Ну, то есть, понимаете, то есть ему главное, чтобы люди были вокруг, он любит людей, и ясно, что он бизнесмен, он будет зарабатывать все равно, как бы. Но идея другая, понимаете, он так настроен, что он приятный человек просто, такие люди нравятся. И вот эта приятность возникает только из-за того, что человек выполняет свой долг. Вот точно так же, как преподаватель, хочет давать людям знания, это у него выше, чем деньги. Точно так же, как руководитель хочет заботиться о людях, это у него выше, чем власть, понимаете? И точно так же бизнесмен, он хочет, чтобы все были счастливы на самом деле. И если человек недоволен ценой, то он еще 10 раз подумает, стоит ли ему за эту цену вообще продавать. Понимаете, или как-то его вот, ну, чтобы он был счастлив, сделать так, чтобы он был счастлив. Ну, естественно, такой человек, он, у него достаток появился, он начинает что-то развивать для людей, что-то делать, потому что у него такая природа. И, естественно, Бог ему дает больше денег. Почему? Потому что ему начинают больше верить, с ним больше заключают сделки, ему больше люди любят, к нему приходят покупать. Везде, со всех сторон с ним увеличивается количество контактов. И те, кто ему дает товар, потому что ему доверяют. И те, кто покупает, потому что его любит. И тогда идет жара. Понимаете, у него успешный бизнес. Почему? Потому что он действует по своей природе. Он любит людей и с ними обменивается. Как он в детстве марками менялся и стал альбом, имел самый лучший. Так он потом имеет самую лучшую фирму, и у него все хотят покупать. И он... всеми любимый человек и так далее. Вот такая природа, такие качества примерно характера. Такие люди имеют проницательность, они чувствуют, где деньги. У них природная способность считать тоже вот эти счетные все расчеты, как бы подсчеты, понимание, где прибыль. Они чувствуют, где прибыль, где нет прибыли. Эти люди, они природно очень проницательный в понимании, как понравится человеку. С самого детства, то есть он смотрит и улыбается, тут так человеку пытается понравиться, это их природа просто, они хотят всем понравиться. Ну, это их природа, так Господь их сделал. Вот. Теперь четвертая категория людей. Как ребенок выглядит, когда рождается? Он такой... смотрит, чем-то увлеченный такой. Вот ему что-то надо, что-то делать. Вот. И как они, вот если, допустим, первой категории дети, они за всем наблюдают, второй категории всем руководят, ходят, командуют всеми. А третьей категории они постоянно как бы в тусне, дружат со всеми, им надо дружить, неважно, чем заниматься. То четвертой категории им надо что-то делать. Ну, то есть надо конструкторам там обеспечить, конструкторам, обеспечить какими-нибудь матрешками, которые надо вставлять туда-сюда. И вот он целыми день будет сидеть конструктором, делать что-то, матрешки вставлять, все организовывать, там все менять, возить там и так далее. То есть ему, эти люди, им нужно, чтобы что-то вот делать. И чтобы им нравилось это делать. Вот это им нравится. Если им этот конструктор не нравится, они не будут это делать. Им надо, который нравится. Вот. И если им нравится, он 100 раз его будет собирать и разбирать, если ему это нравится. Ну вот это 4-я примерно категория. Как они отношения с людьми строят? Они очень честные люди такие, искренние по природе. Но если они развиты, разум развит. Они дружбу строят не со всеми сразу людьми, а вот с конкретно какими-то, но надолго. Эти люди по природе склонны уважать старших. Всех вот этих 3 категории, они уважают их. Они очень трудолюбивые. Они склонны в своем труде подчиняться кому-то и работать на кого-то. Склонны. Не иметь не свое дело, а вот просто ну, на благо какое-то работать. Но, конечно же, они склонны работать не на человека, который хочет их эксплуатировать, а который действительно их защищает, дает им защиту. Какие недостатки природные у этих людей? Лень, нежелание ничего делать. Вот у этих людей лень. И нежелание подчиняться. Они часто конфликтуют со старшими, с руководством, не хотят подчиняться. Лень и нежелание подчиняться. Какие недостатки приводят их к разрушению возможностей заниматься по своей природе? Что их, для них самое опасное в жизни, для людей этой категории? Это безответственность, когда они делают свое дело так, что все рушится, как бы им по барабану. Вот тогда их выгоняют с работы. Или вредные привычки, там вот эти вот все дела. Ну, то есть, как бы, о чем я вам сегодня хотел доложить, что изначально с рождения у человека разум чист, он чист, и поэтому все видно в характере человека, проявляется его природа. Почему? Что такое природа человека? Это то, что много-много жизней человек делал, понимаете? Много-много жизней делал. И он достиг уже в разуме, то есть у него в разуме уже есть совершенство в этом вопросе, он уже бескорыстен в этом. И вот все, что он делает бескорыстного, это все копится у него в разуме, и потом формируется категория 1 из 4. Если он творческим трудом бескорыстно занимался, тогда 4-я категория. Если он бескорыстие проявил в бизнесе, тогда 3-я. Если он бескорыстие в управлении проявил, тогда 2-я. Если он бескорыстие в передаче знания проявил, тогда 1-я категория. Понимаете, все, что человек в своей жизни накопил бескорыстного, это в конечном счете его делает одной из 4 категорий. Теперь, есть ли какие-то наклонности, похожие у человека, вот, допустим, человек 1-й категории. Может ли он быть по природе склонен к руководству? Да, однозначно. Но просто понимаете, он, его психотип не заточен на руководителя. Он может менеджментом заниматься, но он, допустим, не может быть храбрым по природе. У него не такие амбиции, как у руководителя. Он при этом может управлять, может менеджментом заниматься, но у него все равно психотип Бог создал не для этого. То есть это он может делать между делом. Или он может, допустим, приторговывать, допустим, ученый по природе. Может, но это не его природа. Все равно он не такой контактабельный, он не так может дружить с людьми, не чувствует прибыль так сильно, как, допустим, это делает тот человек, который по своей природе. Это то же самое, что, допустим, черепаха, она может жить и в воде, и на суше, да? Но есть водные черепахи. Это значит, что основная среда для нее вода, а суша второстепенная. Вот так, так же и есть люди. У них есть способности какие-то, ну тоже да, даже могут быть бескорыстные, но не совсем так, понимаете? Даже вот, вот здесь очень важно этот акцент, понимаете? Человек 1-й категории именно бескорыстие будет проявлять только в том, что будет давать знания. А вот если он, допустим, будет деньги зарабатывать, ну или там торговать, то тут уже бескорыстия уже не будет. Почему? Потому что Бог его создал, разум заточил зону бескорыстия, ему сделал именно в первой категории. Допустим, в второй категории человек бескорыстно может заботиться о людях, но вот если он начнет давать знания, то тут он начнет уже деньги зарабатывать, понимаете? Ну то есть бескорыстие, где бескорыстие, куда вот эта стрела бескорыстия полетела, такая у тебя и категория, которая даст тебе на самом деле потом счастье в жизни, сильный успех, сильное развитие, и также большие деньги, и возможности, все это, естественно, бывает, это как, знаете, есть вот понятие, допустим, солдаты идут по мосту, и просто он такой подтрясывается, но если они в резонанс вступили, то он может даже развалиться, такая амплитуда огромная наступает. Вот эта огромная амплитуда, это и есть, когда человек по своей природе включается сильно, то амплитуда его жизни становится такой огромной, что он становится очень успешным человеком. И точно так же, как, допустим, если тебе нужна машина, тогда, если ты, допустим, сделал свой цех по ремонту машин, то у тебя по-любому будет своя машина. Ну, по-любому будет своя машина. Или если ты, как, допустим, свою сделал сапожную мастерскую, ну, по-любому ты будешь в сапогах. Ну, по-любому. Понимаете, как говорят, сапожник без сапог. То есть это чудо, да, какое-то без сапог, у тебя же сапожная мастерская. Вот об этом я и говорю, что если человек занимается своей деятельностью по своей природе, ну, по-любому у него будут деньги, по-любому у него будут возможности в жизни, потому что он очень сильно раскрутил свою энергетику, энергетику своей жизни, свою активность. Он сильно вдохновлен, у него очень большой внутренний потенциал, потому что Богу нравится то, что он как настроен, и Господь вкладывает в него, дает ему вдохновение. И у него все заточено под это, он родился уже таким. Как девушка, допустим, у нее все заточено быть нежной, у нее тело мягкое, суставы эластичные, связки эластичные, там у нее все как бы создано для нежности и ласки. Вот, так устроено ее тело, так. И у руководителя все создано для руководства. Он храбрый по природе, сильный, концентрированный, рассудительный, проницательный. Там все у него как бы создано для того, чтобы управлять людьми. Или для у человека первой категории все создано для того, чтобы получать знания и давать знания. Он как бы заточен на это, у него развита психика в этом направлении. Ну, примерно вот так вот, вот эти вот четыре как бы мы разобрали с вами. Четыре типа светофорчика. Как работает светофорчик у третьей категории? У них средний светофорчик очень сильно светится, верхний спит, это значит, им знание не нужно никакое. Вот третьей категории торговцев знание не нужно. Вот. Нижний наполовину работает, это значит, что у них есть личный интерес. Вот у бизнесменов есть личный интерес, у них желание самосохранения очень сильно активно, поэтому они бизнесмены. То есть они для людей хотят, у них средний самый главный, они для людей хотят, но они считают, вот, допустим, первой категории «знание спасет мир», второй категории «мир спасет правильное мироустройство, чтобы не было войны, чтобы люди по законам жили». Третья категория «мир спасет богатство». Понимаете, третья категория «мир спасет богатство». И четвертой категории мир спасет, то есть мир спасет, когда люди все занимаются своим делом. Ну, то есть надо делать свое дело, и тогда все будут счастливы, они будут все испытывать огромную радость. Вот примерно так. Кто главнее, вот какая категория главнее, этот вопрос часто задают. Надо знать, что все категории одинаково важны, и они все, в конечном счете, как человек, когда в своей категории развился, он мудрец. Мудрец уже он, то есть он уважаемый человек для всех. Ну, допустим, врач, заслуженный врач, спасает жизни людей. Это четвертая категория. Но он как бы хуже кого-то нет. Или, допустим, меценат какой-то спасает людей тем, что деньги дают. Тоже классно. Или человек-правитель хороший, он там управляет людьми так, что все счастливы. Или он дает знания, заслуженный там учитель какой-нибудь. Ну, то есть, другими словами, все профессии важны, все профессии нужны. Вот. Поэтому вот примерно так. Но если говорить о мироустройстве, то все должны жить по законам, которые дает священник. То есть все должны жить по законам священных писаний. Понимаете, власть управляет миром священные писания. И священник отстаивает эту позицию. Если в стране, допустим, в какой-то власть принадлежит Богу, то есть и все живут по священным писаниям, тогда в этой стране наступает золотой век. Ну то есть все процветает, все классно, все люди счастливы. Если наступает такое время, что святые люди не такие святые уже, и им такого доверия нет, и священное писание толком никто понять не может, потому что священники их не объясняют, потом, или объясняют, но им не верят, то та на земле наступает другая эпоха, в которую власть переходит в руки правителей. Не в руки Бога и духовной жизни, а в руки правителей власть переходит. Это означает, что начинаются войны, междоусобицы, и назовем это феодальным строем, когда как бы все, каждый сам за себя, и все как бы, и при этом законы каждого государства очень жестокие. То есть так как правитель не контролируется совестью или священным писанием, поэтому он становится жестоким и наказывает всех, страхи держит и ну, как бы ведет себя неправильно. Мы говорим диктатура, да? Диктатура означает вот, ну, как бы это превышение своих полномочий у тех, кто власть управляет. Дальше диктатуру свергли, и тогда ну, правители как бы перестали быть благочестивыми, да, они перестали доверие, им оказывать общество перестало доверие, потому что они потеряли совесть. И тогда властью начинают руководить миром бизнесмены. Вот. Но по факту оказывается еще хуже, потому что все купи, можно все купить и можно продать. Понимаете, совесть — это понятие управленца. То есть он апеллирует этим понятием и ученого. Но на уровне бизнеса совести уже нет. То есть там есть уже обман, хитрость. Поэтому когда миром управляют бизнесмены, это уже как бы не правители, а бизнесмены, тогда в этом случае всем как бы втуляется вот это знание, что главное — это материальный достаток, купи-продай — это основа жизни, вот, и так далее. И самый низкий способ управления — это когда всех свергли как бы, и кем управляют людьми. Кто управляет? Рабочие. Рабочая крестьянская власть. Ну, то есть, это самый низменный способ управления, потому что сразу же теряется понимание Бога, теряется понимание уважения к старшим, старших нет, все равны и так далее. Ну, то есть, все идет деградация социального устройства общества в результате. И защиты людей тоже нет, соответственно, потому что вырождение идет вот этих всех слоев. Есть еще один вариант вырождения, это когда начинают настаивать, это то, что в Индии произошло, что вот эти люди этих четырех слоев, они пытаются захватить власть не с позиции вот как ты, вот какой ты человек, такой ты и будешь иметь категорию, а просто я родился вот в первой категории, значит я первой категории. И дальше они начинают следующий шаг деградации, это если я первая категория, а я родился здесь, значит, я первой категории, то все остальные хуже меня, они даже на мою тень не могут наступать. То же самое второй категории, если я второй категории, третья хуже меня, четвертая — это вообще отстой. Вот. Ну, то есть получается, что вот это называется кастовая система, то есть вот эти четыре категории, когда деградируют, то есть люди не могут своей качеством личности доказать уважение к себе, то тогда начинается кастовая система. Что это значит? Это люди, они, ну, как бы тусуются только в своей среде. Это кастовая система не только в Индии. Вот, допустим, взять Россию, там тоже были дворяне, бояре, вот, тоже были там просто босяки, понимаете? То есть босяки — это четвертая категория, получается. Дворяне — это вторая категория, бояре — это третья, а есть еще священники, это первая категория. Ну, то есть и все они тусовались в своей тусовке, как бы каждый из них, как бы, типа, от священника рождается священник, от боярина там потомственный боярин, от боярина боярин и так далее. То есть, ну, другими словами, это кастовая система, это тоже деградированное общество, неправильная работа социума. Поэтому везде есть, конечно, издержки, но я вам правильно как рассказал, что значит природа человека и как бы есть ли такая как бы наклонность, что у руководителя рождается руководитель. Наклонность такая есть. Ну, допустим, у женщин-руководителя мальчик будет эту природу иметь, а у мужчины-руководителя девочка. Если оба руководителя, скорее всего, у них родится такой природы ребенок. Но будет ли он руководителем по природе, когда он вырастет, неизвестно. Все зависит от того, какое воспитание вложат в его сердце его родители. Если они правильно его будут воспитывать, то тогда его природа раскроется. А правильно означает, сами будут жить бескорыстно. Если они сами корыстно живут, то и он будет корыстно. И он не разовьется как личность. Поэтому смотрите, вот в чем заключается ключевой момент воспитания ребенка, чтобы он развился по своей природе. Запомните, это очень важно. Ключевым моментом является направленность семьи на служение Богу. Раз. Честность по отношению к обществу родителей, что они честно выполняют свой долг. Два. И правильное отношение к жизни, сбалансированное отношение, правильное питание, правильное движение, правильное взаимоотношение с социумом в целом, все это вместе формирует правильное развитие личности. Если люди к Богу не направлены, то тогда руководитель, ребенок может быть руководителем, но он будет нереализованным. Если, допустим, с социумом нет контакта, то руководитель, он может быть по природе руководитель, он может быть к Богу направлен, но у него не будет, как личность, он не будет склонен защищать людей, хоть у него качества эти есть, но он не будет развит, потому что у него нет контакта с людьми, нет опыта. Если он не будет зарядку делать, он просто будет дохлым, как бы у него не будет сил руководить. А если у него не будет друзей, как бы вот это вот правильных отношений с людьми, то тогда у него не будет сил, просто социальных сил имеется в виду. Он не будет успешным, его не будут воспринимать как серьезного человека просто. Но другими словами, все эти сферы развития важны. Если человек гармонично развивается сам и развивает своих детей, то тогда есть гарантия, что дети вырастут успешными людьми. То есть они пройдут вот эти все стадии развития раньше, чем состарятся, будем так говорить. Ну вот примерно так я вам рассказал эту тему, объяснил подробно все. Поэтому вы сейчас можете задавать по лекции вот по этой последней и вчерашней вопросы себе какие-то еще, если что-то непонятно. Лена теперь руководит процессом. Мы, я думаю, где-то без 15:02 по Москве начнем желать всем счастья, и потом раньше на 5 минут закончим. У нас больше будет времени на поздравления, новогодние радости, все эти счастья. На счастье время оставим.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Так, хороший вопрос из Вильнюса пришел. Так, Вильнюс, Эдита, пожалуйста. Давайте свой вопрос. Можно покороче. Достаточно даже первого предложения озвучить. Олег Геннадьевич поймет.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я хотела бы спросить, а может ли быть так, что человек видит себя в трех категориях? В детстве я была, так мне кажется, второй категории. В зрелости у меня была руководящая роль, и долгое время работала на руководящей работе. А по одежде я в категории третьей, так как вы говорили. Люблю одеваться ярко. В этот момент, когда я начинаю свое духовное путешествие, я, похоже, приближаюсь к категории первой. Так как человеку определить свою истинную категорию и быть естественным?
По деятельности. Вы второй категории. Вас кто, папа, чем занимается?
Ну, с семьей это не очень хорошо со мной было. Родители разведены, и папа, ну, так не был рядом со мной.
Вы не знаете, то есть, чем он занимается?
Ну, я знаю, но ничем хорошим он не занимается.
А, так. Ну, хорошо, ладно, я понял. Хорошо, вы второй категории. То, что вы ярко одеваетесь, это как бы, ну, как бы, ну, я думаю, что это все равно статусно больше, а не ярко. Вы не представляете, что такое ярко, это совсем другое. Вот. Больше это статусно именно, а не ярко. А что касается духовного знания, там, понимаете, когда люди духовной практикой занимаются, спасибо, что вы напомнили, я забыл об этом сказать, они выше всех четырех категорий находятся, потому что отношения с Богом выше, чем отношения с обществом. Все четыре категории означают отношения с социумом. В отношениях с Богом мы просто души, а в отношениях с Богом преобладает знание, служение и любовь. Ну, то есть это сильно похоже на первую категорию, но это все равно не первая категория. Это просто, ну как, давайте, вот, допустим, все люди могут стать святыми, да? Первый, второй, третий, четвертый. Не то, что только первая категория может, могут святыми стать, все четыре. А, это значит, что они очистились, и как бы, и они служат Богу. И они при этом наставниками могут быть, ну, святыми, наставниками и так далее. Любой из четырех категорий. И эти люди стоят выше всех четырех категорий. Их должны в обществе уважать выше всех. И человек, который занимается серьезной духовной практикой, он возвышается над обществом постепенно. И приходит время, он становится выше всех четырех категорий, потому что он становится наставником. Понимаете, разница между наставником и преподавателем, очень важно ее понять. Что наставник — это святой человек, а преподаватель — это хороший человек. Понимаете? То есть если его природа первая, то есть он уже хороший человек, он разумный, но он не святой, поэтому он не может быть выше всех остальных. Ответили на ваш вопрос?
Да, ответили. Благодарю.
Будьте счастливы. Будьте счастливы.
Спасибо. Так, Новокузнецк, Мельников Максим и...
А я сейчас посмотрел, вот, да, у вас статусная одежда не яркая вообще. Это другая категория. Совсем другая категория. То есть у вас точно вторая категория даже по одежде. Это вам кажется, что она у вас яркая, потому что вы женщина, вы не можете же не ярко одеваться. Но она у вас не яркая, она у вас статусная. Яркая совсем другая. Вот, допустим, девушка от вас через два сидит, вот у нее яркая, со светлыми волосами. Через два. Не вы, а дальше еще. Вот, да, вот у нее яркая, вот это яркая одежда. Пестрая такая, как бы. Вот это одежда третьей категории. А то, что руки поднимала, у вас тоже вторая категория, скорее всего. У вас одежда второй категории, а не третьей. Она тоже не яркая, а статусная. Есть одежда, которая подчеркивает власть, а есть, которая подчеркивает красоту. Вот одежда, которая подчеркивает красоту, это третья категория. Которая подчеркивает власть, это второй категории. Ладно, дальше вопросы.
Спасибо. Так, Новокузнецк, Мельников Максим. И затем заранее подготовьтесь. Москва, Морозова Елена.
Новокузнецк, слышно?
Да, конечно, конечно.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Рад вас видеть.
Я тоже очень рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, вот что делать, когда действовать по способностям не получается, нет, как бы, а природу свою еще не знаешь.
Что а делать? Какие способности у вас, что у вас получается делать?
Ну, как бы моя профессия – это продажи. Это менеджер по продажам, но в последнее время, как сказать, нет и удачи в делах, и сил, желания заниматься.
Вот силы – это и есть основная проблема. То есть, скорее всего, именно это и есть то, что вы должны делать, просто заниматься продажами. Но вы сейчас не на уровне своей природы находитесь, а на уровне, как вы сказали, способностей. И вы это в себе и чувствуете, что это ваша способность. Но, скорее всего, по природе у вас та же самая природа. Вот, я так думаю, так чувствую. Почему не получается ничего? Потому что действует плохая судьба, а плохая судьба всегда лишает человека сил. Есть две категории сил. Есть психические силы, есть физические. Психические силы, они действуют больше на других людей, чем на меня. Вот, допустим, когда девушка всем нравится, это и есть психическая сила ее. А физические силы — это, ну, силы есть работать, допустим, концентрация, внимание там, и так далее. Запомните, когда плохой период наступает, он убирает и физические, и психические силы у человека, а чаще всего. И поэтому кажется, что ничего не получается. На самом деле, если бы вы включились в ту деятельность, которая нужна для победы над судьбой, а это служение людям и зарядки, всякий спортзал, то тогда в этом случае, несомненно, у вас бы начало все получаться. Другими словами, у вас не получается ничего, потому что вы стали слабее, а не потому что это ваше, вы не действуете по своей природе. Вот понимаете, допустим, если я по природе, допустим, борец, но не могу сейчас бороться, я проигрываю, не значит, что я не борец, это значит, что я просто слабее стал. И в этом есть конкретные причины. Судьба, когда делает человека слабее, надо больше усилий прилагать на то, чтобы поддерживать свои силы. То есть в буквальном смысле слова нужно заниматься добрыми делами больше, когда бизнес не идет, и спортом. Это я вам просто по-русски четко говорю, что вам сейчас надо делать для того, чтобы у вас пошел бизнес. То есть вы себя как человек укрепили, и сразу же пошел успех, потому что от вас идет та сила, которая нужна для успеха. И у вас есть силы работать также. Слышим?
Ну, служение людям и больше занятия спортом. Правильно я понял?
Служить людям и заниматься спортом, да. Две вещи. Усилиться в этом двух направлениях, и сразу же, как только вы нейтрализуете плохую судьбу, пойдет бизнес. Тут же. Продажи пойдут, хотя вы не будете связывать одно с другим. Но это связано все. На невидимом плане.
Я понял. Огромное спасибо.
Вот к Диме обращайтесь, он и то делает успешно. Вот. Он вам поможет эти вопросы решить.
Хорошо, обязательно.
Да, спасибо. Дмитрий вообще, он у нас в проекте консультирует мужчин, всегда помогает, ну, да. Консультирует, да, всех.
Вопросы, да.
Так, дальше Москва, Морозова Елена, потом, пожалуйста, Иванова Мария, приготовьтесь по вопросу.
Спасибо большое за лекцию. Очень классно вообще. Первый и второй день вообще супер просто.
Ну так приходите, да. Больше вот на наши онлайн-проекты. Всегда классно. Я потому что тему же открываю глубже, меня ничего не ограничивает. Там же я, когда зал собираю, я народ развлекать должен. Люди приходят многие первый раз. Я должен основы какие-то рассказывать. А здесь я знаю уже априори, что приходят все подготовленные. Поэтому я вас гружу по полной программе.
Хорошо. Здорово, буду стараться. Спасибо. А вот у меня два были вопроса таких, что как вот помочь мужу раскрыть его природу. Вот он занимается духовной практикой. физически, да, занимается, то есть вы ему как раз посоветовали когда-то заниматься йогой, он теперь ее преподает, вот, но говорит, что это, ну, не чувствует, что это его предназначение почему-то, вот, и, в принципе, и деятельностью какой-то занимается, то есть все время что-то мастерит по дому, там.
Мои хорошие, давайте еще
коротко, раз. Вопрос у вас короткий, не надо потом уходить.
Нормальный, все, она уложилась, все нормально. Еще раз возвращаемся назад, мои дорогие друзья. Смотрите, если человек заинтересован в саморазвитии и деньгах, он не сможет почувствовать себя счастливым в деятельности на полную степень, потому что его природа не раскроется. Если вы хотите знать, как у меня раскрылась природа, я все бросил. Бросил институт, как бы там у меня была уже как бы деятельность, а там мне предложили на кафедре работать. Я все это оставил, поехал. У меня друзья бросили свои работы. Мы поехали на какую-то турбазу там в Азовскую, в Волжский автомобильный завод. И начали просто служить людям, не думая о том, сколько денег нам заплатят, сколько мы заработаем. Мы просто служили людям. У нас даже зарплат не было, мы все в одну кучу как бы складывали. И просто кушали там вместе там, и все прочее. Так жили, как небольшая община. Я помню, вот в это время мы просто вкладывались в людей на полную катушку. И тогда, вот в это время, я начал раскрываться вот как лектор, понимаете, у меня пошло вот это вот понимание своей природы, когда я все оставил в своей жизни, оставил личные интересы и начал просто жить для людей. Вот я об этом вам говорю, понимаете, если вы не настроены так в жизни, то тогда и не будет полного вот удовлетворения. Понимаете, духовная практика супер, но это же не означает деятельность, понимаете, то есть человек же работает. Часто люди вот ходят в храм, молятся, там они раскрываются, они чувствуют счастье, начинают работать, не чувствуют счастья. Почему? Потому что вот это бескорыстие в деятельность у них еще не дошло, до деятельности не дошло. И поэтому человек и не чувствует, что ему делать так глубоко, потому что разум не включен. Надо развиваться как личность дальше. То есть йогой заниматься недостаточно и в храм ходить. Нужно служить людям, стараться больше. Раскрываться как личность больше. И придет время, когда он раскроется как личность, у него разум включится, и он осознает, в чем его долг перед людьми, а потом осознает, в чем его миссия перед Богом. Нужно ждать, развиваться дальше. Что вам делать для него? Вам надо его вдохновлять, заботиться о нем, рассказывать то, что я вам сказал, напоминать об этом. Вот. Вам нужно любовь, через доброту развивать своего близкого человека. И также участвовать в процессах во всех. Вот в движении участвовать женщина должна тоже, не сидеть в стороне. В духовной практике тоже участвовать. И так постепенно помогать мужу идти вперед. Вот что вам надо делать. Конкретно вот что сказать, чтобы он все поменялось, чтобы был успех. Это невозможно. Это системный процесс, все вместе. Все вместе. Вы как бы живете правильно. И самое главное, когда ваша сила внутренняя перейдет ему. Вот женщины все знают больше и лучше, как нужно жить. Почему? Потому что женщина — это вдохновляющая сила. А вдохновляющая сила, она априори лучше понимает, что надо делать. Вот все женщины лучше понимают, чем мужчины, что надо делать. Понимаете? Но чтобы это перешло мужчине, для этого нужно принять его как человека. Это называется доброта. Доброта означает принятие. Вот ты его приняла, он у вас хороший. Вы говорите, вот вы начали говорить, я чувствую, что он не очень хороший. Хоть он и хороший, понимаете? Это означает, что доброты не хватает. Это значит, что у них не передается ваша чистота ему. Да нет передачи. Вот если вы помолились и приняли своего мужа таким, какой он есть, тогда пошла жара, тогда вот ваше благословение в его сердце сразу. Понимаете, вот этим занимайтесь, принятием близкого человека.
Хорошо. А у меня вот еще второй вопрос там по поводу того, как вот вы сказали, что надо быть правдивым, да, то есть, ну, я так считаю, что, наверное, больше на первую категорию похоже, чем там, то вот как писать сказки тогда? То есть там же нужно, получается, сочинять, фантазировать, то есть вот как тогда? Вот?
Сказки главное — это нравственность. Вот сейчас делают всякие диснеевские сказки, там все убивают друг друга, бегают, орут, кричат. То есть они потеряли суть, они потеряли вот эту вот нравственную основу, что добрым как бы Бэтмен стал гудменом, понимаете, у них. Ну то есть надо, чтобы гудмены были везде, понимаете, а не Бэтмен. Вот, ну то есть я так словами играю, чтобы было интереснее. Но идея в этом, вы понимаете, что ну, есть богатыри, понимаете, настоящие, которые за правду, за доброту, которые спасают как бы плохие. Ну и при этом они ведут себя нормально, понимаете? Вот это вот. А, ну нормальные они как бы, поведение у них тоже нормальное. Ну то есть вот такие надо сказки писать, понимаете? Если они, эти сказки, вот диснеевские, я как бы не считаю, что это развивает людей. Это просто развлекаловка и зарабатывание денег. Означает все опошлено в конечном счете.
Сам момент правдивости, то есть ты же сочиняешь, получается, то есть это уже выдумка, это уже...
А давайте мы уже...
Это частные вопросы. Сказка ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Вот намек нужен этот. Это может быть ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Понимаете? Намек должен быть вот этот.
Спасибо.
Нравственная стезя должна быть. Главная суть вот в этом, как бы, вот суть вся.
Спешите делать добрые дела, которые всегда идут не в счет. Спешите делать добрые дела, когда к вам благодарность не придет. Спешите делать добрые дела, которые рассудку вопреки. Что истока человек пошлет, то и получит в устье у реки. Спешите, 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 спешите делать добрые дела. Спешите делать добрые дела, ни денег не сулящие, ни благ. Спешите делать добрые дела, забыв навеки принцип «так на так». Спешите делать добрые дела, но не копите в памяти обид. Ведь тот, кому вы сделали добро, скорее всего за это отомстит. Спешите, 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 спешите делать добрые дела.
То есть ничем человек не мотивируется, хоть его там нахаяли, но он все равно делает, продолжает свое дело и все. Вот это она называет деятельность по своей природе, запомните. Если человек способен так жить, значит, тогда он будет счастлив в своей деятельности. Если нет, значит, нет. Ну и как бы еще один принцип, это принцип победы сам по себе. Я много уже песен включал. Как бы принцип победы означает, что человек не должен унывать, он должен идти вперед по-любому. И для этого нужна энергия природы, добрых людей, Бога.
Позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и бой, проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой.
И т.д. Какие вопросы дальше?
Так, последний вопрос на одну минуту.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо большое за практичную лекцию. У меня коротенький вопрос. Встречаются ли чистые категории в человеке или смешиваются несколько категорий в определенных процентах?
Еще раз повторяю, категория в человеке — это его бескорыстие. Вот еще раз послушайте меня. Вот я могу бескорыстно только давать людям знания. Вот торговать бескорыстно я не могу. То есть и это у всех так, понимаете? Невозможно... Бескорыстие не смешивается. Если бескорыстие смешалось в двух категориях, то есть я могу и знания давать бескорыстно, и могу торговать бескорыстно, значит, я уже святой. Понимаете, значит, я очистился во всех направлениях уже. Все, у меня, значит, не осталось тени греха. Вот. Ну, то есть у каждого человека бескорыстие находится в какой-то зоне. И это мы назвали светофорчиками. Или в зоне знаний, или в зоне управления, или в зоне, допустим, творческого труда. Но в любом случае, какая бы зона ни была, если бескорыстие не включено, значит, человек не может считать себя, что он действует в своей природе. Это деятельность по способностям. И она имеет и преимущество, она дает деньги. И она имеет недостаток. От нее человек сильно устает и не всегда удовлетворен. Ну, то есть, чтобы быть удовлетворенным в деятельности, надо вот взлететь над вот этим вот желанием выживать. Надо просто отдать себя обществу, людям, начать служить всем. И когда человек взлетел над этим, над всем, тогда он парит, он счастлив. И парить лучше всего надо в той зоне, где ты уже много-много жизней парил, понимаете? Птицы лучше всего летать, рыбе лучше всего плавать, коняшке лучше всего скакать радостно. Ну, то есть каждый должен заниматься тем делом, что он делал много жизней до этого. Это называется природа человека, понимаете? Если ты, допустим, по природе ученый будешь учиться бескорыстно торговать, то это ты не тем просто занимаешься. У тебя нет на то и ни природы, ни возможностей и все прочее. Но вы путаете одно с другим. Допустим, если у вас способности есть в трех направлениях, там, вы можете преподавать, вы можете торговать, и вы можете, допустим, руководить, то это не значит, что у вас смешались три природы. Это значит, что у вас есть способности в трех направлениях. А когда вы раскроете свою природу, она будет действовать строго в одном направлении. И это называется бескорыстная деятельность или природа человека, деятельность по природе. Она потом превращается естественным образом в миссию человека. Это еще более высокая деятельность, потому что когда человек делает для людей все бескорыстно, это называется деятельность по природе. А когда человек отдает себя полностью всего Бога, Богу в своей деятельности, то это называется миссия жизни. Понятно? В этом различие.
Спасибо большое. Тогда мы, наверное, переходим к пожеланию счастья, да, Олег Геннадьевич?
Да, давайте переходим. Все сели прямо. Напоминаю, что у вас будет возможность очень круто помолиться 4-5 января. У нас будет молитвенный ретрит. А 11-12 мы продолжим, вот, наверное, как закономерное продолжение вот этой темы. У нас будет семинар. Как там называется, Лен, правильно? Посмотри.
Преодоление трудных периодов жизни. Как понять, да, как преодолеть.
Вот молодой человек говорил, что что-то я не могу торговать. Понимаете, вот об этом речь. Вот что делать в это время, подробно будем изучать на следующей лекции, потому что тема очень актуальная. Сколько бы я об этом ни говорил, все равно люди задают одни и те же вопросы. Вот что делать, если накрыло? Вот будем разбирать это подробно, чтобы быть готовым к этому. Все, тогда я включаю музыку. Громкость нормальная, кстати, Лен, у меня на компьютере? Нормально, да? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. 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 Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо большое. Я хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Это означает новая эпоха в жизни людей. Каждый год мы отмечаем эту эпоху. И, соответственно, с новым счастьем, с новыми успехами, чтобы Новый год у вас у всех был удачливым, чтобы все наладилось в жизни. Все, что не получилось, что получилось, чтобы было здоровье нормальное, чтобы было нормальное взаимопонимание в семье и хорошее отношение к родителям, к детям, чтобы на работе все было нормально и в вашей стране, в которой вы живете, чтобы что, тоже все было хорошо. Поэтому будьте счастливы все и оставайтесь с нами. Счастливой большой семье. А теперь Лена, ей предоставляется слово, как бы она сейчас нам будет организовывать праздник, как я понял.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо. Действительно, у нас на носу Новый год. И мы хотели поздравить вас, всех участников, небольшой такой праздник устроить. Вот. Поэтому у нас есть стихи, песни, пляски. Вот. Начнет у нас, как всегда, Москва. Ольга, вам слово. Люди собственного произведения, как бы сочинения, вам сейчас будут стихи читать.
Давайте, да, хорошо. Говорит и показывает Москва.
Точно.
Олег Геннадьевич, сегодня Снегурочкой буду я для вас.
Хорошо, для всех.
Да. Дорогой Олег Геннадьевич, позвольте нам со всей душой поздравить вас с 20-м годом. Мы вас сердечно обнимаем. Любви безмерной вам желаем. Вы врач ума, души учитель. Вы знаний истинных хранитель. Для высших сил вы проводник, чтобы не оставить нас одних. Благодарим вас за терпение, за все моменты озарения, за помощь нам в победе над судьбой, хоть это нелегко порой. Спасибо вам за ваши песни, за пожелания счастья вместе. С молитвой мы все ближе к Богу, так пусть же Он нам всем поможет. Пусть все планы ваши осуществляются, а проекты удачи увенчаются. Пусть посеянная вами благость несет сердцу неизмеримую радость. Мы вам желаем дружно счастья, душою вечно улыбаться. Пусть дней чудесных будет много. Олег Геннадьевич, с Новым годом! Ура!
Спасибо за обмен. Я вас поздравил теперь, вы меня поздравили. Хорошо. Ладно.
Спасибо. Дальше у нас.
Сердечно, Москва. Спасибо вам. Спасибо. Да. Так, давайте дальше.
Иванова у нас тоже стих сочинения.
Дорогой Олег Геннадьевич, наше спасибо вам от всей души. Спасибо большое за ваше общение. Спасибо, спасибо за вдохновение. От ваших слов всегда просветление, надежда и радость, и озарение. Ваши слова меняют судьбу. Пусть будет всем счастье в новом году. Творчества много, друзья и природа, бескорыстие и радость, познание Бога. Спасибо, что вы всегда в трудный час своим позитивом спасаете нас. Пусть эти встречи надежд зажгут свечи, ведь души не старятся, души все вечны.
Спасибо вам большое, будьте счастливы.
Спасибо.
Спасибо. Вы нас часто радуете благостными песнями, и вот мы немножко живого воспроизведения. Так, у нас теперь Сочи в эфире.
У вас, правда, целая программа тут. Давайте, Сочи, хорошо.
Холод и весной, светил этот мир и лица всем угрюм. Все мои мечты воплощаешь ты, я за все тебя благодарю. Все мои мечты воплощаешь ты, я за все тебя благодарю. Я вдвоем с тобой, день и час любой, все противоречия в жизни примирю. Все мои мечты воплощаешь ты, я за все тебя благодарю. Все мои мечты воплощаешь ты, я за все тебя благодарю. Благодарю.
Спасибо большое, спасибо, очень красиво, душевно. Прямо притягивайте меня в Сочи.
Спасибо. И последний стих, он посвящается всем-всем нашим участникам, всем людям, которые сейчас нас смотрят, всем, кто стремится к благости, кто идет и изучает знания. Вот у вас с Новым годом. Сейчас вам тоже прочитает стих, тоже собственного сочинения. Так, давайте, начинаем.
Это все вместе, что ли?
Нет-нет, тоже несколько человек просто будет. Сейчас они включатся. Опять Москва, только другая группа.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Слышно нас?
Да.
Мы сердечно поздравляем вас от клуба «Благость», от участников онлайн-семинаров, постоянных участников. Всегда рады и всегда воодушевлены приходить на семинары. Спасибо Елене Дмитриевне за организацию четкую. И,
вот важно тоже ее поздравить, конечно, однозначно.
Спасибо вам большое.
Дмитриевна, поздравляем вас!
Здравствуйте!
С Новым годом! Желаю вам счастья, успехов, здоровья и всего самого-самого лучшего.
Ваше вдохновение. И у нас Марина Орлова, организатор, она переписала стих, но переписала вот прям под тему. Разрешите зачитать?
Да, конечно, конечно, давай.
В воздухе снежок кружится, каждый пусть повеселится. Новый год уж на подходе, ну а старый пусть уходит. Пусть сбываются желания, исчезают все страдания. Пусть приходит вдохновение в поиске предназначения. В сердце радость пусть играет, счастье всем подряд желает. На столе у вас пусть будут только благостные блюда. Пожелать хотим надежды, больше смелости, чем прежде. Ура! С Новым годом!
Спасибо, спасибо. Спасибо.
Скипетр такой же голос.
Ух ты, смотри, сколько много людей. А, это все у нас за красивые такие.
Это Одесса, Олег Геннадьевич.
А, вон у нас.
Ранним утречком вставайте, парки бодро пробегайте, пусть в душе растет богатство. Вот родные удивятся, пусть харизма, обаяние станут вашим достоянием. Желаем, чтобы в год грядущий над вами расступились тучи, любовь пусть сердце наполняет, и всякий лед пускай растает, наполнен ум пусть тишиною, а счастье пусть течет рекою. С Новым годом!
С Новым годом, Одесса!
Хороший. С Новым годом, поздравляем! Счастья, радости, желаем! С счастья, радости, желаем!
Новым годом! Новым годом! С 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 Новым годом!
Все такие нарядные, что-то Елена мне не сказала, я тоже что-то сделаю.
С Новым годом!
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, счастья вам, уважаемый участник.
Я в избушке сижу на курьих ножках, значит.
Ближе всего к благости. Вот. Всем счастья, здоровья, любви. Спасибо вам большое, Олег Геннадьевич.
Да, следующий семинар будет, вот, получается, 11-12 числа, очень маленькое расстояние, потому что у меня потом будет большая поездка, и в январе уже не получается другое время. Поэтому так вот. Так что придется вам потянуться поплотнее. Походить.
Будем стараться.
Потом будет большой перерыв, больше месяца.
У нас еще в конце месяца с отцом Амвросием о молитве будет.
Я понял.
Благодарю. Благодарю вас. Всего доброго.
Ладно, всего доброго. До свидания.
Счастья.
Счастья тогда. Я так
говорю. С Новым годом. Спасибо, Елена Дмитриевна. Здоровья.
Огромное спасибо за семинар!
Спасибо, Олег Геннадьевич! Мы желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья! Прежде желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья!
Наступающим! Всего вам самого лучшего, самого светлого, самого доброго. Огромное вам спасибо за организацию.
Спасибо, Елена Дмитриевна. С Новым годом вас! Всех с Новым годом. До свидания.